Он подлил себе вина. Мы успели открыть еще одну бутылку. В этом отказе от привязанности мне чудится не спасение и не свобода. Мне в нем чудится смерть. Что ж, Сократ сказал, что мы должны упражняться в умирании. Это уже прозвучало как неуместная шутка. Но сам-то ты, — продолжал я, чтобы не дать ему увильнуть, — я хотел свести всю эту метафизику с небес на землю, а также удовлетворить свое любопытство, раз уж он оказался в разговорчивом настроении. Сам-то ты любишь кого-то. И это естественно. Хотя одному Богу ведомо, кто эти люди. Ты ведь все скрываешь. Ты не познакомил меня ни с кем из твоих восточных друзей. Они у меня не бывают. Неправда? Я ведь видел у тебя в задней комнате этого тощенького с бородкой. Ах, этот, — сказал Джеймс. Это был просто тюльпа. Надо полагать, рядовой представитель какого-то племени? Кстати, раз уж речь зашла о тюльпа, кто был этот шерп, про которого Тоби Элсмир сказал, что он так тебе приглянулся? Тот, что погиб в горах. Джеймс не ответил. И я уже подумал было, что хватил через край, однако не прервал молчание. Море еще шумело, но не так громко. «Да», — протянул Джеймс. «Да». И опять умолк. Но было ясно, что он готов что-то рассказать, и я ждал. «Не такая уж это интересная история», — начал. «Он не очень-то обнадеживающе. И рассказать ее можно в двух словах. Ты ведь знаешь, что по верованиям некоторых буддистов всякая земная привязанность, если она длится до смерти, приковывает человека к колесу и не дает ему достигнуть свободы». «Ах да, это колесо. Колесо духовной причинности. Но это так, между прочим». Я помню, я как-то спросил тебя, веришь ли ты в переселение души, ты сказал. «Этого шерпа», — сказал Джеймс, — «звали Миларепа». Это было не настоящее его имя. Я его так назвал в честь одного поэта, которого очень ценю, Миларепа. 1052-1135. Учитель тибетского буддизма, поэт, автор многочисленных песен и баллад. Он был моим слугой. Нам нужно было отправиться в одно путешествие. Дело было зимой. Высокие перевалы засыпаны снегом. Предприятие, в общем-то, невыполнимое. Это было военное задание. Один такой перевал нам нужно было пройти. Тебе ведь известно, что в Индии, в Тибете и вообще в тех местах можно научиться кое-каким фокусам. Им почти все могут научиться. Был бы хороший учитель и хватило бы старания. Фокусы? Ну да, знаешь, как индийский фокус с веревкой. А ты про такие фокусы? Какие это такие? Повторяю, им могут выучиться самые разные люди, и они бывают очень утомительны, но они не имеют ничего общего с чем. Один из этих фокусов состоит в том, чтобы с помощью душевного напряжения повысить температуру собственного тела. Как же это делается? В пустынной, первобытной стране это бывает очень полезно, так же, как умение прошагать 48 часов, делая по 5 миль в час без еды, без питья и без отдыха. Этого-то никто не сумеет. И не озябнуть зимой в пути. Такое умение, конечно, может очень пригодиться. Как добрый царь Венцеслав, герой рождественской баллады «Нила», 1816-1866, царь и святой. В морозную ночь, когда царь навещал бедняков, слуга, сопровождавший его, согрелся, едва стал ступать по снегу, ставя ноги в следы, оставленные царем. Мне нужно было пройти этим перевалом, и я решил взять с собой Миларепу. Нам предстояла ночевка в снегу. Я мог и не брать его. Но я понадеялся, что смогу выработать достаточно тепла, чтобы нам обоим не замерзнуть. Постой, постой, ты хочешь сказать, что ты тоже умеешь вырабатывать тепло с помощью душевного напряжения? Я же сказал тебе, что это фокус, — раздраженно ответил Джеймс. Это не имеет ничего общего с чем-либо серьезным, вроде добра или... Ну а дальше? Мы поднялись на перевал, а там попали в пургу. Я думал, обойдется, но не обошлось. На двоих тепла не хватило. Ночью Миларепа умер у меня в объятиях. Я смог сказать только «ну и ну». В голове у меня мутилось, я совсем опьянел и страшно хотелось спать. Голос Джеймса теперь доносился, словно откуда-то издалека. Он мне верил. Это мое тщеславие его убило. Расплата за ошибку неизбежна. Они используют любую лазейку. Я ослабил свою власть над ним. Я сдал. Колесо справедливо. Тем временем голова моя склонилась на стол, и я мирно погрузился в сон. Я проснулся, когда брезжил день. Солнце еще не вставало. Ясный серый свет зари заливал кухню, стол в пятнах от вина, грязные тарелки, раскрошенный сыр. Ветер стих, и море молчало. Джеймса не было. Я вскочил, окликая его, выбежал на лужайку. Бегом, не переставая звать, вернулся в дом. Через переднюю, через парадную дверь, на дамбу. В безмолвном сером свете открылись скалы, дорога и Джеймс, садящийся в свою машину. Хлопнула дверца. Я крикнул, замахал руками. Джеймс увидел меня и опустил стекло. Он помахал мне, но мотор уже работал, и машина тронулась. «Дай знать, когда вернешься!» «Хорошо, до свидания!» Он бодро помахал рукой. Бентли умчался, и звук его замер за поворотом. Я медленно повернул к дому. Я шел по дамбе, только сейчас ощутив, что меня шатает и страшно болит голова. Не мудрено, поскольку мы с Джеймсом, как я впоследствии выяснил, усидели без малого 5-литровых бутылок вина. И перед глазами быстро скользили наискось черные точки. Я добрался до кухни и опять сел за стол, подперев голову руками. Тщательно обдумал, где добыть стакан воды и аспирина, потом встал, нашел то и другое, снова сел и задремал. Взошло солнце. Когда я снова проснулся, голова у меня повисла и отчаянно болела шея. Я вспомнил, что мне снился странный сон, будто я насмерть замерз в пургу. Потом вспомнил, что Джеймс рассказал мне диковинную историю про путешествие в Тибете. И еще всякие непонятные вещи, которые он говорил. Я поднялся и чуть не упал. Так закружилась голова. Кое-как одолел лестницу, лег на кровать и впал в забытье. Позже я проснулся. Неуверенный, утро сейчас или вечер. Голова кружилась не так сильно, но мозг не работал. Я спустился в кухню, поел сыра и опять лег в постель. После этого все окончательно спуталось. Почти весь тот день я, очевидно, провел в постели. Помню, как проснулся среди ночи и светила луна. Утром я спустился вниз рано и вдруг решил, а может, эта мысль пришла мне еще ночью, что поскольку я перестал купаться в море, пора принять ванну. Таскать горячую воду наверх в ванную комнату мне не улыбалось. Зато на этот раз мне удалось вытащить из-под лестницы старую, сидячую ванную миссис Черни, и я поставил на плиту кастрюли нагреть воды. Еще не закончив этой работы, я почувствовал острую боль в груди и страшную слабость. Я махнул рукой на затею с ванной, вскипятил чай, но есть не мог. Меня поташнивало. Я решил опять лечь. Надо бы было проверить, не поднялась ли температура, но градусника не было. Кровать моя вела себя, как матрасский гамак в бурном море. Проплывали туманные многоцветные не то мысли, не то видения. Я не мог бы сказать, открыты у меня глаза или закрыты. Похоже было, что я серьезно болен. Теперь у меня был телефон, но не было врача. Того, который видел меня в 2 часа ночи после несчастного случая. Вызывать не хотелось, да я и не знал его фамилии. Я подумал, не позвонить ли моему лондонскому врачу и описать симптомы. Но раздумал. Симптомы покажутся ему неинтересными. Заинтересовать моего лондонского врача чем бы то ни было вообще трудно. Я постарался утешить себя мыслью, что подхватил какой-то грипп или что-то в этом роде. Приблизительно то же, чем заболел Джеймс после того, как я чуть не погиб в море. А Джеймс ведь болел недолго. Я-то, очевидно, проболел дольше. Несколько дней я пролежал пластом. Лень было пошевелиться, о еде не мог и думать. Никто не приходил, никто не звонил. Один раз я дополз до конуры, но оказалось, что никто и не писал. Возможно, на почте прибавили нерабочих дней, либо стоят почтальоны. Отсутствие новостей не очень меня тревожило. Я был занят только своей болезнью. Она поглощала меня, как работа. Я и насчет нее перестал тревожиться, и постепенно, как я и предвидел, она отступила. Я уже мог спуститься в кухню, не отдыхая на каждой ступеньке, и однажды порадовался, ощутив голод, с удовольствием поел печенье. В тот день, а вернее на следующий, потому что я немножко окреп и пришел в себя, с утра зазвонил телефон. Теперь я уже не сомневался, что это за странный звук. Перед этим я напряженно думал о Хартли и, услышав отвратный пронзительный звон, сразу сказал себе: Вот оно. Спотыкаясь, я побежал в книжную комнату. Схватил трубку, выронил ее, подобрал. Алло! Чарльз, привет. Это была Лиззи. Я сказал: привет, минуточку. Я положил трубку на какие-то книги и посидел, стараясь успокоиться и собраться с мыслями. Из-за Хартли больно сосало под ложечкой, и я знал, что эта боль уже не отпустит. Прости, Лиззи, я только выключил газ. Чарльз, ты как, ничего? А что мне делается? Впрочем, у меня был грипп, но сейчас уже лучше. А ты как? Хорошо. Я у Черного Льва. Можно тебя навестить? Нет, я сам приду. Который час? Мои часы уже несколько дней как не ходят. Сейчас около 10. Он уже открылся? Кто? А, трактир? Нет, но к тому времени, как ты подойдешь, откроется. Ну так я скоро. Голос Лиззи пробудил во мне неистовое желание вырваться из дому. Я вбежал в кухню и погляделся в зеркальце над раковиной. Во время болезни я не брился и оброс противной рыжеватой бородой. Я побрился, два раза порезавшись. Пригладил волосы, нашел свою смятую куртку и бумажник. Светило бледное солнце, но было холодно. Я выбежал из дому, пробежал дамбу и свернул к деревне. Однако скоро перешел на шаг, потому что слабость облаком обволокла мое тело и стала качать его из стороны в сторону. Дальше я пошел медленно, выравнивая дыхание, и только тут подумал, не Джеймс ли надоумил Лиззи меня навестить. С радостью обнаружил, что это мне безразлично, и выбросил это из головы. Свернув в деревню, я сразу увидел возле трактира желтый Гилбертов «Фольксваген». «Чарльз!» Лиззи увидела меня и побежала мне навстречу. В дверях Черного Льва стоял и ухмылялся Гилберт. «Какая роль уготована мне в этой комедии?» Я расслабился и чувствовал, что улыбаюсь, как сосна. Точно актер, забывший слова роли, но уверенный, что сумеет экспромтом подать нужные реплики. «Привет, Лиззи!» «Привет!» «И Гилберт здесь? Вот хорошо-то!» «Чарльз, какой же ты худой и бледный!» «Приятно слышать. Я как-никак болел. Тебе, наверное, еще надо лежать?» «Нет, ничего. Значит, вы оба здесь. Какой приятный сюрприз!» «Привет, Чарльз, дорогой мой!» — сказал Гилберт, подходя к нам. Его красивое, собранное в складке лицо по собачьи выражало вину и робкую надежду на прощение. «Погладь его, и он запрыгает, залает!» Вид у Чарльза совсем больной. Ты, надеюсь, не заразен? Нет-нет. Мы тебя поджидали на улице, — сказала Лиззи. На солнышке совсем тепло, и правда. Чарльз, тебе чего принести, — сказал Гилберт. Нет-нет, ты садись, ты на положении больного. Хочешь сидру или он на твой вкус слишком сладкий? Да, спасибо, давай. Ну, Лиззи, да чего же я рад тебя видеть. И выглядишь ты замечательно. Некоторые женщины и Лиззи, как я уже говорил, из их числа, наделены поразительно изменчивой внешностью, могут казаться и уродками, и красавицами. Лиззи сегодня была ближе ко второй крайности, молодая, миловидная, как пухленькая травести, и кудряшки-штопоры развиваются от ветра. На ней была длинная полосатая синяя с зеленым рубашка и черные брюки, а на лице, как и у Гилберта, по собачьи виноватое выражение, только с примесью победного лукавства. Мы сели на деревянную скамью перед трактиром и поглядели друг на друга. Я с неопределенной улыбкой, она вся собранная, с блестящими глазами. Я чувствовал себя как никогда на виду у аборигенов, но улица, к счастью, была безлюдна. Я сказал спасибо, что позвонила мне. Вы здесь как, проездом? Ты прости, что не приглашаю погостить. Принимать гостей мне еще не под силу. Нет, что ты, мы сразу вернемся на магистраль. Гилберту нужно кое-кого повидать в Эдинбурге. На фестивале пойдет та пьеса, все понятно. Чарльз, милый, милый, ты меня простил? Ты не сердишься? За что, Лиззи? Все равно ты только скажи, простил? Да, если это тебе нужно, но я не знаю, о чем ты. Ужасно ты любишь секретничать. А вот и наш Гилберт с выпивкой. Лиззи и Гилберт попросту приехали за отпущением грехов. Они сидели, смотрели на меня и улыбались, как двое детей в ожидании справки, что наказание с них снято, чтобы тут же в припрыжку убежать, размахивая ею в воздухе. Они хотели, чтобы я их любил и снял последнюю пылинку с их счастья. Как тщательно они, должно быть, все обсудили перед тем, как нанести мне визит. Мне они сейчас казались детьми, и я вдруг почувствовал себя стариком, а, пожалуй, правда сильно постарел с тех пор, как поселился у моря. Я потерял Лиззи, но как, когда? Может быть, нужно было сразу ее присвоить? Или, может быть, Гилберт и жизнь с Гилбертом ей действительно больше по душе? Или, может быть, я, когда услал ее в Лондон с Джеймсом, слишком ее напугал? Лиззи хочет жить спокойно и счастливо. Довольно с нее страх. И не мне ее осуждать. Что Джеймс возвел между нами стену, это я знал. Пусть с Джеймсом у нее и не было ничего такого. Этого ничего оказалось более чем достаточно. С Джеймсом всегда так бывало. Одним прикосновением мизинца он мог испортить для меня что угодно. Возможно, я не мог отделиться от детского представления, что Джеймс все делает лучше меня. Джеймс, конечно, не желал мне зла, но сама его ложь оказалась поистине роковым изъяном. Джеймса я, вероятно, не потерял, а вот Лиззи потерял. Сумел отстранить ее, как пытался раньше. А ведь отстранить Лиззи я хотел из-за Хартли. И из дому выбежал утром, чувствуя, что ни секунды больше не могу в нем пробыть. Тоже из-за Хартли. Моя болезнь отмерила срок ожидания, теперь этот срок миновал. Телефонный звонок Лиззи был сигналом, призывом к действию. Для меня и для Хартли час пробил. А пока я сидел и ласково улыбался Лиззи, и сколько бы мы ни улыбались, а она, возможно, улыбалась невинно, с надеждой, воображая, что может по-прежнему держать меня и не держать, отпустить и не отпустить, все равно все кончится хорошо. Связь была порвана. Я вспомнил слова Джеймса, что мне на роду написано доживать одному и быть для всех дядюшкой, и спросил: «Рада, значит, видеть дядю Чарльза?» Она рассмеялась, и я рассмеялся, и мы все посмеялись, а Лиззи стиснула мне руку. Я разрешил им быть счастливыми и видел, как они довольны и благодарны мне. Все распушили хвост. Все, кроме меня. Сидр, слишком сладкий и довольно-таки крепкий, начинал оказывать свое действие. Я совсем было развеселился, но вдруг мне явилась мысль о Титусе. Торжественно, точно кто-то внес на блюде отсеченную голову. Джеймс что-то говорил про Титуса, но что? Причинность убивает. Колесо справедливо. Я вспомнил, как закричала в тот день Лиззи. Может, я все же потерял Лиззи из-за Титуса, потому что она меня осуждала, потому что нервы не выдержали. До чего же тесно переплетены между собой причины и следствия. Теперь Лиззи кричит от радости. Что ж, ей нужно жить дальше. Всем нам нужно жить дальше. Титус пришел извне и пробыл с нами недолго. Мы еще поболтали непринужденно, как старые друзья. У Гилберта хорошая роль в телевизионном сериале, которому конца не видно. Они решили заново отделать комнаты. Лиззи опять работает часть дня в больнице. Я непременно должен у них пообедать. А Хартли не было сказано ни слова, и это деликатное умолчание словно подтвердило, что мы прощаемся навсегда, хотя трудно представить себе, что они могли бы сказать. Я спросил, который час? Достал из кармана часы и поставил по часам Лиззи. Она сказала, что им пора ехать, и я проводил их до машины. Лиззи уже изготовилась к объятиям, но я потрепал ее по плечу и отворил дверцу. Гилберту, кажется, хотелось меня поцеловать. Я помахал им вслед, словно в их лице что-то кончилось. Потом пошел по улице в сторону церкви и дороги, отходящей вверх к коттеджам. Уже у самого поворота кто-то сзади тронул меня за плечо, и я в испуге обернулся. Сначала женщина показалась мне незнакомой, потом я узнал владелицу лавки. Она бежала за мной, чтобы сообщить, что в продаже у нее есть, наконец, свежие абрикосы. Я стал подниматься в гору и сразу почувствовал усталость и одышку. Может быть, следовало еще денек отдохнуть после болезни? Может быть, не следовало пить так много сидра? Может быть, Лиззи и Гилберт растворили мои силы в своей жизнерадостности, свои способности изменить мир и выжить? Они увезли с собой какую-то часть меня и теперь используют ее для своих надобностей. Может быть, мне следовало радоваться, что кто-то способен употребить меня в пищу? Я чувствовал, что не готов и не одет, но не мог противиться неизбежному. Эту встречу ничто не заставит меня отложить, не заставит вымаливать новых возможностей. Страшная тяжесть давила мне плечи. Однако что именно предпринять, я не знал. У меня не было ни тупого орудия, ни такси. Но я достиг той точки, до которой никогда еще не доходил, блаженной точки предельной решимости. Тяжело дыша, я шел в гору и глядел на палисадники, на цветы, на калитки. Заметил, что каждый дом чем-то отличается от других. Вот у того в парадной двери овальное окно цветного стекла, у другого крылечко с геранью, у третьего окошки в мансарде. Вот и голубая калитка Ниблица с ее никчемно замысловатой задвижкой. В парадной спальне занавески почему-то были задернуты, но неплотно. Я позвонил. Звонок прозвучал необычно. Скоро ли до меня дошло, что в доме никого нет? Во всяком случае, еще до того, как я заглянул в спальню, в щель между занавесками, и увидел, что вся мебель вынесена. Я вернулся к парадной двери и зачем-то позвонил еще несколько раз, прислушиваясь, как эхо отдается в покинутом доме. «Извините, пожалуйста, вы к кому? К мистеру или миссис Фич?» «Да», — ответил я женщине в переднике, перегнувшейся через забор из соседнего палисадника. «Они уехали, эмигрировали в Австралию», — сообщила она мне с гордостью. «Я знал, что они уезжают. Думал, может быть, еще застану. А дом они продали. И собачку с собой взяли. Ее, конечно, сперва отправят в карантин. Они когда уехали?» Она назвала число. «Очень скоро после того, как я у них побывал. Значит, они солгали насчет срока отъезда». «Я получила открытку», — сказала та гордая женщина. «Нынче утром пришла. Желаете посмотреть?» Она, оказывается, захватила ее с собой, чтобы показать мне. На открытке я увидел Сиднейский оперный театр. На обороте рукой Хартли было написано: «Только что прибыли. Такого красивого города, как Сидней, я еще не видела. Здесь так хорошо». Подписались оба, и Хартли, и Бен. «Прелестная открытка», — сказал я, возвращая ее по принадлежности. «Да что и говорить, но по мне Англия не хуже. Вы им родственник?» «Двоюродный брат». «То-то, я смотрю, вы немножко похожи на миссис Фич. Жаль, что я их не застал. Адрес свой они, к сожалению, не сообщили. Знаете, как оно бывает, уехали люди, и все. Ну, большое вам спасибо. Они, наверное, вам напишут. Наверное. Будьте здоровы». Она ушла к себе, а я вернулся на дорожку. Розы уже выглядели запущенными, многие увяли. Мое внимание привлек камень, полузасыпанный землей, и я подобрал его. Это был тот пятнистый розовый камень с белыми полосками, который я подарил Хартли, а потом, в тот ужасный день, привез ей в полиэтиленовом мешочке. Я сунул его в карман. Я обошел дом из бетонной террасы, заглянул в широкое окно гостиной. Здесь тоже занавески были не сняты и небрежно задернуты, но между ними видна была пустая комната. Дверь в прихожую стояла открытой. Я увидел внутреннюю сторону парадной двери и темный квадрат на обоях, там, где раньше висел рыцарь. Меня охватило сумасшедшее желание проникнуть в дом. Может быть, Хартли оставила мне записку или хоть какой-нибудь условный след своего присутствия. Задняя дверь и окна гостиной оказались крепко заперты, но одно из окон кухни слегка поддалось. Я принес из-под навеса в саду деревянный ящик, единственное, что там осталось, и влез на него, как Титус в детстве, когда хотел заглянуть в дырку в заборе. Я ведь влезал на ящик? Да, на ящик. Я вцепился в раму и подсунул под нее палец. Окно отворилось, шпингалет еле держал его, и я занес ногу на подоконник. В следующую секунду я, задыхаясь от волнения, уже стоял в кухне. По дому кралась зловещая тишина. В кухне было пусто, не очень прибрано. Из крана капало. Свалявшийся пух кружил по полу, поднятый сквозняком. Я открыл дверь кладовки, там на полках уже проступила плесень. Я обошел гостиную и обе спальни. Ни носового платка, ни шпильки, ничего, что напоминало бы о моей любви. Ванна я сначала увидел только пятно на ванне и лишь потом заметил, наконец, что-то интересное. Из-под линолеума, там, где он примыкал к стене, виднелась узкая белая полоска. Я нагнулся, потянул ее. Под линолеумом было спрятано письмо. Я осторожно вытащил его. Это было мое последнее письмо к Хартли, нераспечатанное. Я осмотрел его. Может быть, конверт вскрыли, а он опять заклеился, ведь так бывает. Но нет, его не вскрывали. Я его сунул было в карман, но передумал. Разорвал на четыре части, бросил в унитаз и спустил воду. Потом запер окно в кухне и вышел через парадную дверь. Соседка неодобрительно наблюдала за мной из окна и проводила меня долгим взглядом. Спустившись с горы и свернув вправо на деревенскую улицу, я вдруг увидел впереди знакомую фигуру. Я сразу понял, что знаю этого человека и предпочел бы его не видеть, а уж потом узнал в нем Фредди Аркрайта. Деваться было некуда. Он уже заметил меня и спешил мне навстречу. «Мистер Эрроуби!» «Ба, да это Фредди!» «Мистер Эрроуби, я так рад вас видеть! Я так по вам скучал!» «Я знал, что вы здесь. На Троицу был в деревне. Думал, может быть, увижу вас, да чего же. Удачно, что мы встретились. Да, Фредди, давно не виделись». «Ну, как ты? Что поделываешь? А Боб вам не говорил? Я ведь стал актером. Актером, вот молодец. Я всегда об этом мечтал. Потому и к вам пошел работать, но это было так, фантазией. Я и не думал, что когда-нибудь правда так будет». «Работать у вас мне нравилось. Лихо мы с вами раскатывали по Лондону во все концы, помните? А потом, когда вы уехали, подумал, почему и не попробовать. И когда я вступил в профсоюз, а ведь я уже был не так молод, мне всякий раз помогало, что я поработал у вас. Вы всегда приносили мне счастье, мистер Эрроуби. Вы были ко мне так добры, так подбадривали меня. Реши, чего хочешь, Фред, и добивайся этого. Главное — сила воли. Я помню». Вы не раз это мне говорили. Я не помнил, чтобы говорил это. Да и едва ли человек, имевший несчастье сказать такую глупость, стал бы повторять ее. Но меня порадовало, что Фредди сохранил столь розовые воспоминания. Мы были уже совсем близко от тропинки, уводящей к Приморскому шоссе. Хорошее было времечко, мистер Эрроуби. Совой, Коннот, Риц, Карлтон, где только не побывали. Старого Карлтона больше нет. Но Лондон и без него лучший город в мире. А я их теперь повидал немало. Париж, Рим, Мадрид. Везде поработал. Недавно снимался в одном фильме в Дублине. Ох, и выпито было. Ты под какой фамилией играешь? А под своей. Фредди Аркрайт и есть. А то как будто это не я. Не могу сказать, чтобы получал большие роли, но все равно интересно. А все благодаря вам. Вы были так ко мне добры. Так меня подбадривали. А потом люди говорили, ах да, вы ведь друг Чарльза Эрроуби. Я, понятно, не отрицал, и действительно, все было замечательно. Ах, мистер Эрроуби, да чего же я рад вас видеть. И вы все такой же, нисколько не постарели. Надо же было так случиться, что вы здесь поселились. Я-то из этих мест родился на ферме Аморн. Мои дядя с теткой до сих пор там живут. «Вы ведь, я слышал, теперь на отдыхе?» «Да». «Вообразить не могу, как можно уйти из театра». «Вот уж правду говорят, театральные люди, они особенные». «Но вы в Лондоне бываете?» «Могли бы там повидаться». «Я бы вас познакомил с моим другом, с которым мы вместе живем, Мелборн Павит». «Может быть, слышали?» «Нет?» «Ну так услышите. Он художник, декоратор».
Мы и здесь еще, вероятно, повидаемся. Ой, что же это совсем заболтался? Пошли в Черный Лев. Пусть ставят нам бесплатную выпивку.
Нет, сейчас я спешу домой, вот моя тропка. Очень приятно было повидать тебя, Фредди. Я рад, что у тебя все хорошо.
Я скажу моему агенту, пусть пошлет вам кое-какие вырезки.
Отлично.
Ну, желаю удачи. Храни вас Бог, мистер Эрроуби. Спасибо вам за все.
Я бодро помахал ему и пошел вниз по тропинке. Пусть для некоторых людей я был кошмаром и демоном, но в сознании Фредди Аркрайта я совершенно незаслуженно, безусловно, пребываю как доброжелательное божество. До дома я добрался рано, еще не было двух часов. Я попробовал поесть застывшего бульона прямо из банки, но еда не лезла в горло. Принял две таблетки аспирина, поднялся в спальню и лег, ожидая, что погружусь в забытье, как бывает после особенно тяжкого потрясения. Однако вместо этого меня занесло в какой-то новый ад. Если существуют душевные муки сильнее мук ревности,
так это бесплодное сожаление. Даже боль утраты бывает не столь мучительна. А часто они терзают одновременно, как было теперь со мной. Я говорю именно о бесплодных сожалениях, а не о раскаянии. Едва ли я когда-нибудь испытывал раскаяние в чистом виде. В чистом виде оно, пожалуй, невозможно. Раскаяние предполагает чувство вины, но беспомощное, безнадежное, неисцелимое. Думать о Хартли я не мог, вернее, еще не мог. Потрясение оказалось слишком сильным или, может быть, бессознательно я уже давно пытался оградить себя от непосильной боли. Казалось, Хартли, кроткая, какой она бывала в молодости, покорно отошла в сторону. Она все время была со мной, словно тихонько пела в моем сознании, но сосредоточиться на ней я не хотел. В последнее время, когда я еще с ней боролся, мне иногда словно хотелось отдохнуть. И вот теперь неожиданно она лишила меня работы. Но пустоту, оставленную ее окончательным исчезновением, заполнил Титус. Он вернулся требовать свою долю моей вины и моего горя. Ужас бесплодных сожалений изобилует всякими «бы». Неподвластной моей воле в мозгу множились видения счастья, еще не знающие, что они только призраки. Я бы увез Титуса в Лондон. Он поступил бы в театральное училище, стал бы врываться ко мне в гости со своими товарищами. На каникулах мы бы отправлялись в чудесные долгие путешествия. Я бы любил его и заботился о нем. Как я сразу не понял, что именно это. Опека над Титусом, попытки стать ему отцом и отвечать за него. Что это и есть главное, тот чистый дар, что был ниспослан мне вместе с ненужными побрякушками. Вот за что я должен был ухватиться, за это, а не за химеру. Я вспомнил пророческие слова Розина о том, что Титус тоже окажется грезой, тронь его и исчезнет. Почему я не удержал его и не создал между нами реальной связи, не уделил ему все мое внимание и не увел прочь от беспощадного убийцы моря? Конечно, у Гилберта и остальных это вызвало бы циничный смех, но они были бы неправы. Священные узы отцовства могут возникнуть и таким вот странным образом, и нерушимые моральные обязательства сделали бы меня защитником Титуса, его ментором, его слугой, не требующим ничего для себя. Может быть, это была иллюзия? Я мог бы оказаться деспотичным или ревнивым, но абсолютную ценность я способен распознать, и Титусу я остался бы верен. Но мысли эти шли своим чередом, не заслоняя страшной картины. На ярком приморском солнце Титус лежит мертвый, недвижимый, мокрый, с полуоткрытыми глазами и шрамом на губе. То, что он никогда не вернется, оставалось непостижимым. Он пробыл со мной так недолго и шел ко мне, как на смерть, как к палачу. Какие причудливые случайности привели его не куда-нибудь, а к подножию этой отвесной скалы, где он снова и снова пытался выбраться из бушующего, глумливого, кровожадного моря. Преступлением было не предостеречь его, нырять с ним вместе в тот первый день. Я погубил его, потому что так упивался его молодостью и хотел показать, что я тоже молод. Он погиб потому, что вверился мне. Мое тщеславие — вот что его сгубило. Тоже причинная связь, конечно. Автоматическая расплата за грехи. Я не удержал его, и вот он мертв. Такие мысли увели меня, наконец, в тягостную дремоту, а проснувшись, я не сразу вспомнил, что Хартли ушла навсегда, и тут же стал строить привычные планы, как ее вызволить. Часы мои опять остановились, но небо было вечернее, гряды оранжевых облаков с очень холодными бледно-голубыми просветами. Я сошел вниз, вскипятил чаю, а потом стал пить вино. Я стал думать о Хартли, но осторожно, словно примериваясь, не сведут ли меня эти мысли с ума. А гнать их было нельзя, нужно было все поставить на место. Я ведь видел пустой дом, открытку из Сиднея. И вот я смотрел на Хартли, видел ее кроткое юное лицо, обращенное ко мне, туманное, словно за тюлевой занавеской. Она молча предлагала мне страдать. Теперь места хватит. Просторный безмолвный зал, где развернуться этому страданию. Спешки больше нет. Нечего планировать, нечего добиваться.
«Что мне теперь с ней делать?» — спрашивал я Хартли. «Что мне делать с моей любовью, которую ты воскресила, вновь появившись в моей жизни? Зачем ты вернулась, если не могла меня насытить? Что мне теперь делать с громоздким механизмом моей любви, который оказался не нужен? Я больше ничего не могу для тебя сделать, родная. Мне, наверное, судьба жить с этой любовью, превратить ее в святыню, которую уже ничто не осквернит. Может быть, когда я буду жить один и для всех стану дядюшкой, я сберегу эту ненужную любовь в моей тайной молельне. Не научусь ли я тогда любить без цели и без корысти, и не окажется ли это тем мистическим состоянием, которого я надеялся достичь, когда уехал жить к морю?» Стало темнеть, и я зажег лампу, закрыл окно, чтобы не налетели бабочки, слегка удивился, сообразив, что мне ни разу не пришло на ум лететь в Сидней. Я не помнил, сказал ли Бен, что они будут жить в Сиднее, но Австралия не так уж велика, у меня есть там знакомые, которые с радостью включились бы в поиски женщины. Можно бы организовать розыски, расспросы, объявления, все-таки занятия. Но почему-то мне было ясно, что ничего этого я не предприму. Я отступился. Смиренно следовать за ней на расстоянии, только для того, чтобы она знала, что я еще здесь. Это значило бы сделаться страшным привидением. Нет, я отступился. И теперь мне казалось, что случилось это еще в предчувствии ее ужасающего бегства. Почему после того немыслимого чаепития? Я только ждал, воображая, что она мне позвонит. Неужели я и правда ждал звонка? Неужели и правда воображал, что в последнюю минуту она спрыгнет ко мне в шлюпку? Уже тогда я должен был знать, что никуда она прыгнуть не может. И, сжав руками голову, раскачиваясь, как от лютой боли, я думал, если бы только мы могли не расставаться, если бы только Хартли была моей сестрой, я бы с такой радостью о ней заботился, так нежно ее любил бы. Поесть я не решился. Есть не хотелось и не верилось, что я еще когда-нибудь в жизни проголодаюсь. Наконец я поплелся наверх, совсем больной и пьяный. Занавеска из бус щелкала на морском ветру, неведомо как проникавшим в дом. Маленькая луна неслась сквозь рваные облака, голова кружилась от ее скорости. Может быть, Хартли ничего не осталось, кроме как любить Бена. Сердце у нее любящее, а больше любить некого. Когда-то ей так хотелось любить Титуса, но Бен умертвил ее любовь к Титусу, а тем самым умертвил и ее. То, что я видел, было оболочкой, шелухой, мертвой вещью, мертвой женщиной. И однако именно ее я так хотел оживить, слиться с ней, лелеять ее. Я принял 3 таблетки снотворного. Уже засыпая, подумал, почему она сохранила то письмо, хотя и не прочла его. Почему оставила тот камень в саду, где я наверняка должен был его заметить? Что, если это все-таки к добру? Наутро я проснулся не рано, в 9:30. Как я узнал по телефону, болела голова. Спустившись в кухню, я споткнулся о ванну, которая так и стояла там до половины налитая водой. С горем пополам я вылил воду, частью на пол, частью на лужайку, и убрал ванну на место под лестницу. Попробовал поесть печенье, но оно отсырело и размякло. В доме не было ни хлеба, ни масла, ни молока. Да я и не был голоден. Подумал было сходить в лавку, но не мог сообразить, какой сегодня день. Мне показалось, что звонили в церкви. Значит, возможно, воскресенье. Мелькнула неясная мысль, не съездить ли в Лондон. Однако никаких конкретных поводов для поездки у меня не было. Видеть мне там никого не хотелось, а дела никакие не ждали. Я вышел на шоссе поглядеть, какая погода. Стало теплее, голубее. В гилбертовой корзинке белели письма. Как видно, забастовка. Или нерабочие дни, или что у них там было. Уже кончилось. От Хартли, конечно, письма не было. Но было одно от Лиззи. Я принес письма в красную комнату и сел за стол. «Дорогой мой, нескладная у нас получилась встреча. Ты был такой хороший, великодушный. Но лучше бы нам было поговорить вдвоем. Вспомнить без ужаса не могу, как мы смеялись. О чем ты в это время думал? Я чувствую себя в чем-то виноватой, Но ты должен меня оправдать в моих глазах. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. После твоего письма я заново пережила мою любовь к тебе, как прививку. Не чтобы излечиться, этого не будет, но чтобы, наконец, полюбить тебя как надо, а не просто быть по-глупому влюбленной. Не влюбленность, а любовь. Вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир. Ведь мы уже не молоды. Прошу тебя, милый. Лиззи. Постскриптум. Поскорее навести нас в Лондоне. Да чего же трогательное письмо. И под конец это приглашение к нам. И еще я виновата, но ты должен меня оправдать. Так похоже на Лиззи. Я распечатал другое письмо. Оно оказалось от Розмари Эш. «Милый Чарльз, хочу сообщить вам печальную новость. Между мной и Сидни все кончено. Он просит развода. Ведем мы себя вполне мирно из-за детей, и они как будто не слишком расстроены. Причина, конечно, молодая актриса, наша профессиональная болезнь. И еще заокеанский воздух, от которого Сидни словно лишился рассудка. Может, это временное. Я еще не теряю надежды, но надеяться так больно. Я еду домой и очень хочу вас повидать. Можно навестить вас в вашем чудесном мирном убежище у моря. Как раз то, что мне требуется. Целую, Розмари». Вот вам и идеальный брак. Пора, пожалуй, репетировать роль холостого дядюшки. Я вскрыл еще одно письмо и не сразу сообразил, от кого оно, хотя подпись была вполне разборчивая. Анжела Годвин. «Дорогой Чарльз, слушайте, это я. Причем слушайте внимательно. Хватит с вас старых. Зачем они вам? Или вам кажется, что молодую вам не найти? Но вам не дашь ваших лет. Не обязательно вам иметь дело со старухами вроде Лиззи Шеррер и Розины Вэмбора, когда вы можете получить меня. Розина-то мне, в общем, нравится. Она хотя бы умная и дома стала пристойнее с тех пор, как Пам отбыла, так что не думайте, что я смотрю на вас как на выход из положения. Вовсе нет. Я последние месяцы много думала и, кажется, сильно изменилась и договорилась до чего-то сама с собой. Я все думаю о том, что я собой представляю. Еще не знаю, как я распоряжусь своей жизнью. На сцену, во всяком случае, не пойду, так что, опять же, не думайте. Этого мне от вас не нужно. У меня способности к математике. Я, может быть, стану физиком, осенью буду держать экзамен в Кембридж. Так или иначе, кем-то я стану. Зачем я вам пишу? Меня осенила гениальная идея. В тот вечер, когда вы приходили к Перегрину, я, разумеется, подслушивала за дверью и слышала, как он сказал, что вы очень хотите сына. А может, это вы сказали? Я уж не помню, во всяком случае, это застряло в памяти. А идея вот какая. Почему бы мне не подарить вам сына? Вы могли бы взять его себе. Я не мечтаю им завладеть. Ну, навещала бы, конечно, и все такое. Я пока еще не хочу связывать себя ребенком. Можно бы найти няню. Да и в Кембридже я буду занята страшно. И, конечно, брак я вам не предлагаю. Замуж я, наверное, выйду много позже. Или совсем не выйду. Но почему вам просто не иметь то, чего хочется? Это бывает слишком редко. Тем и плоха наша цивилизация, не в том смысле, что многие голодают, а в том, что им не хватает смелости взять желаемое, даже когда оно у них перед носом. О себе. Мне 17 лет, здоровье отличное. Я девственница, и хочу, чтобы через этот порог меня перевел кто-нибудь стоящий. Короче говоря, вы. Прилагаю снимок. Можете убедиться, как я изменилась». «Ну, что скажете, Чарльз? Я ведь не шучу. В частности, когда говорю, что люблю вас и стану вашей, как только вы того захотите. Анжела Годвин». Я вытащил снимок из конверта и разглядел цветную фотографию миловидной, умненькой на вид девочки, большеглазой, с нежным, застенчивым, еще не определившимся лицом. Скомкав ее послание, я сунул его в мягкую золу в камине. Было еще несколько писем, но я почувствовала, что на сегодня писем с меня хватит. Я вышел поглядеть, что еще надумало это отвратное море. Оно было спокойное, гладкое, скользило между скал, как масло. Я дошел до минного котла, постоял на мосту. Было время отлива, вода уходила из котла крутящимся вихрем торопливых вспененных волн, а потом, дальше от берега, этот белый поток поглощала более спокойная синева. Я глянул вниз. Какая глубина! Как круты и гладки стены! Никакая земная сила не могла бы вытащить меня из этой бездны. А между тем я оттуда выбрался, я жив. А бедный Титус, что с таким увлечением нырял и плавал, умер. Я добрался по камням до башни, спустился к ступеням. Гладкие волны вздымались и опадали, но не слишком бурно. Час был удобный, железный поручень доставал до самой воды. Я ощутил во всем теле, если еще не в душе, проблеск жизни. Давно знакомый, сродни сексуальному, мгновенный страх, как перед прыжком с той высоченной вышки в Калифорнии или когда с разбега окунался в леденящую воду у берегов Ирландии. Дрожа от волнения, я сорвал с себя одежду и ступил в воду. Обжигающий холод, потом тепло, потом ласковая сила поднимающих меня спокойных волн. Все это до ужаса напомнило счастье. Я стал плавать, ощущая одиночество моря и то особое чувство, теперь осознанное как чувство смерти, которое оно, казалось, всегда в меня вселяло. Не то чтобы я хотел умереть или боялся утонуть. Мои крепкие руки и ноги работали в лад с движением воды. Мне дышалось легко, небо надо мной было синее, и везде солнце. И так близко от себя я видел горизонт подступающих волн, сильных и ласковых, увенчанных чуть растрепанными ветром гребешками. Волны играли со мной. Я плавал и лежал на спине, пока не стало холодно, а тогда вылез на берег и, забрав одежду, голый пошел домой. Море вернуло мне аппетит. И когда, по моим расчетам, подошло время второго завтрака, я разогрел остатки бульона, открыл банку сосисок и банку кислой капусты. Я почти решил, что завтра съезжу в Лондон. Почти решил позвонить Джеймсу на случай, если он еще не уехал, и даже нашел его номер и записал на бюваре возле телефона. Я почти решил позвонить таксисту и попросить его отвезти меня на станцию к утреннему поезду. Солнце пригревало, но меня опознабливало после купания, и я надел свой белый ирландский свитер. Достал чемодан и уложил в него кое-что из одежды. Даже отправился в книжную комнату выбрать книгу, чтобы почитать в дороге. Вспомнил, что в планы моего одинокого житья входило регулярное чтение, но что я не открывал книги с самого приезда в Шрафф-Энд. Я стал перебирать книги. Джеймс просматривал их, Титус на них спал. Мне требовалось что-нибудь жутковатое и захватывающее. Сгодилась бы даже порнография, только порнографию я, честно говоря, не выношу. В конце концов я выбрал «Крылья голубки». Тоже повесть о смерти и моральном крушении. Роман Генри Джеймса, 1902. Время шло, близился вечер, а я так и не позвонил ни Джеймсу, ни таксисту. Я решил, что уже поздно назначать отъезд на раннее утро. Позвоню таксисту завтра и поеду следующим поездом. Чем я займусь, когда приеду в Лондон, было неясно. Разберусь в квартире, закажу занавески. Такие вещи происходят в другой жизни. Ветер был теплый, но для уютности я затопил камин в красной комнате. И огонь поглотил письма Розмари и Анжелы. И снимок застенчивой, умненькой девочки. Ужин я принес к камину и попробовал читать «Крылья голубки», но великолепное торжественное начало этого романа не захватило меня. Еще не стемнело, читать можно было без лампы. Я посидел, глядя в пространство, прислушиваясь к буханью волн и биению своего сердца. Меня стало клонить ко сну. Да, какое-то действие купание на меня оказало. Я подумал о Титусе, потом стал думать о себе как об утопленнике и вспомнил, как в ночь после моего воскресения из минного котла я спал на полу в этой комнате перед пылающим камином, благодарный и еще не поверивший, что остался жив. И словно увидел себя со стороны, как я лежу здесь, в тепле, осторожно шевеля то рукой, то ногой, чтобы удостовериться, что ничего у меня не сломано. Веки мои начали смыкаться, и тут я очень ясно увидел нечто, о чем потом не мог бы сказать, было ли оно галлюцинацией или игрой памяти. Возникло оно перед глазами внезапно, именно как воспоминание. Перед тем я смутно в полусне думал о том, как упал в кипящую водяную яму, как знал, что умираю, и как вода надо мной даже в полумраке казалась зеленой. Потом вспомнил, что в последнее мгновение, перед тем, как голова моя трахнулась о скалу и меня поглотила тьма, я увидел еще что-то. Рядом со своей головой я увидел диковинную голову, острые зубы, черную изогнутую шею. Со мной вместе в котле было мое морское чудовище. Я широко раскрыл глаза и огляделся, задыхаясь, с отчаянно бьющимся сердцем. Все было как прежде. Горящие дрова, кучка нераспечатанных писем на столе, недопитый стакан вина. Я был уверен, что не засыпал. Я просто вспомнил что-то, о чем успел начисто забыть. И это был результат контузии, о котором предупреждал врач, временная потеря памяти. Но теперь все это вспомнилось. Черный извивающийся змей совсем рядом, нависший надо мной и ясно видный в полумраке. Его голова и шея на фоне неба. Я видел даже его зеленые светящиеся глаза. Видение длилось секунды, может быть, всего одну секунду. Но было отчетливым и достоверным. А сразу за этой секундой последовал удар по голове. Но нет, нужно было вспомнить что-то еще случилось перед тем, как я потерял сознание. Но что, что? Дрожа от возбуждения страха, я сидел, стиснув руки и мучительно напрягая память. Что-то ждало, чтобы я о нем вспомнил, что-то необычайное и очень важное, ждало рядом, почти в моем поле зрения, ждало, чтобы я увидел и схватил его, а я не мог. Я со стоном вскочил, прошелся в кухню и обратно, выпил еще вина, закрыл глаза и открыл снова. Я следил за своим сознанием, словно боясь к нему прикоснуться, а вдруг сдвинется или затвердеет, и пропадет то, что уже вот-вот станет явным. Но то, что было скрыто, не появлялось, и меня мучило опасение, что если я не поймаю его сейчас, оно пропадет уже навсегда, канет в глубокий беспросветный мрак подсознания. Сейчас оно, может быть, в последний раз всплыло так близко к поверхности. Через какое-то время я отказался от дальнейших усилий, однако еще надеялся, что в конце концов это нечто такое важное и нужное вдруг вспомнится само. Я снова сел у стула и стал думать о морском чудище и перебирать мои давнишние теории касательно ЛСД. Попробовал вспомнить, почувствовал ли я прикосновение кольчатого змея или только видел его. Зрительный образ его был при мне, а вот как я его воспринял, неизвестно, хотя свои мысли о смерти, когда оказался под волной, помню. Я подумал было сходить посмотреть на Минов котел. Может быть, это подхлестнет мою память, но уже стемнело, и я не решился. Я струхнул, а потом буквально затрясся от смертельного страха. Хотел зажечь лампу, но она почему-то не зажигалась. Зажег несколько свечек, запер обе наружные двери и вернулся в красную комнату. А войдя в комнату, я внезапно, словно глаза у меня переключились на другую волну, увидел прямо перед собой щель в белой деревянной обшивке стены, чуть ниже того уровня, где обшивка в нескольких футах от пола кончается узеньким выступом. Щелей в панелях было много, некоторые почти не видны под краской. Эта щель была короткая, дюймов 6 в длину, и в ней что-то было. Что-то белое чуть торчало наружу. У меня захватило дыхание. Закружилась голова. Я пересек комнату и вытащил из щели листок бумаги. Это был тот листок, на котором я, когда проснулся ночью после своего спасения, записал очень важную вещь, чтобы ни в коем случае не забыть ее. Даже сейчас, держа листок в руке, я не мог вспомнить, что я там написал, хотя сразу решил, что это касается морского змея. Я развернул листок и прочел вот что. «Я должен записать это как можно скорее. Это свидетельство. А я уже начинаю все забывать. Спас меня Джеймс. Каким-то образом он спустился ко мне прямо в воду. Он подхватил меня под мышки, и я почувствовал, что возношусь, как на лифте. Я видел его на фоне отвесной стены, как он склонился ко мне, а потом я поднялся, и он прижал меня к себе, и мы вместе взмыли наверх. Но он ни на чем не стоял. Был миг, когда он словно прилип к скале, как летучая мышь. Потом он просто стоял на воде. А потом... На этом текст кончался. Ловя ртом воздух, я перечел его несколько раз. И то темное, что было уже так близко к поверхности, прорвалось наружу, и я вспомнил всю эту сцену. Это не было похоже на мое воспоминание о змее. Скорее, это походило на воспоминание о том, как пела Лиззи, как Титус лежал мертвый, с той лишь разницей, что того, что я вспомнил сейчас, быть не могло. Теперь я совершенно ясно помнил, какую мысль хотел выразить, когда написал, что он цеплялся за скалу, как летучая мышь, и что я вознесся, как на лифте. Это было после того, как зеленая волна обрушилась на меня и разбилась, и голова моя оказалась над водой. Я отплевывался и пытался крикнуть. Я увидел Джеймса. Вроде как бы опустившись на колени, он сползал по стене, как какое-то животное. Сравнение с летучей мышью не совсем точно. Он больше напоминал ящерицу, но суть в том, что спускался он не как человек, ища опоры для рук и ног, а как некая ползучая тварь. Помню, я попробовал протянуть к нему руку, но вода уже полностью завладела моим телом и швыряла его во все стороны, как пробку. К тому же я так наглотался воды, что и дышал, и барахтался уже из последних сил. Хорошо помню, что в этот момент Джеймс и сам был похож на утопленника. Весь промокший, и из головы потоками льется вода. Если могли у меня быть когда-нибудь какие-нибудь мысли... Одно из них, кажется, было. Значит, Джеймс тоже утонет. Но подумалось это почему-то без отчаяния. Потом Джеймс, уже соскальзывая в водоворот, отделился от скалы, как гусеница, словно что-то клейкое нарочно отклеилось. Он не схватил руку, которую я беспомощно тянул к нему, а, склонившись надо мной, подхватил меня под мышки, как я и записал. Теперь я помнил и прикосновение его рук, и то диковинное чувство, про которое я написал, что словно поднялся на лифте. Не помню, чтобы меня тащили вверх. Ничьих усилий я не ощущал. Я поднимался, пока голова моя не оказалась на одном уровне с головой Джеймса, а тело прижалось к его телу. Помню ощущение тепла. И что именно тут я потерял сознание. Но разве не было удара по голове, и разве я не страдаю от контузии? Я притронулся к затылку и нащупал порядочных размеров и все еще болезненную шишку. Конечно, удариться головой я мог и раньше, не теряя сознания. А когда же я видел змея? Если вообще его видел? А Джеймс тоже видел его? И почему в моей записи нет ни слова о змее? И что я еще хотел написать? Конечно, если я ударился головой сразу после того, как увидел змея, я мог уже забыть об этом, когда начал писать, хотя процедуру спасения еще помнил. А почему позднее я и это забыл? И почему вспомнил именно сейчас? Я вскочил, до крайности возбужденный. Воспоминания о подвиге Джеймса — это-то не было галлюцинацией. Как-то я ведь выбрался из этой смертельной пенной ловушки — только сегодня, глядя на нее, я лишний раз убедился, что никакая человеческая сила не могла меня оттуда вызволить, и волны не могли вынести на ровное место. Мой кузен спас меня, призвав на помощь то умение, которое так пренебрежительно именовал фокусами. Я опять вспомнил историю про шерпа, которого Джеймс надеялся уберечь такими фокусами. Усомнился ли я тогда возможности поднять температуру тела путем душевного напряжения? Я об этом и не задумывался. В этой истории можно и не усмотреть ничего сверхъестественного. Просто двое прижимались друг к другу, чтобы согреться в палатке, в спальном мешке, в снегу, и один из них умер. Заинтересовало меня тогда другое. Попытка Джеймса не удалась. А что до самого метода, то теперь мне уже не казалось невероятным, что какой-нибудь мрачный восточный аскет научился управлять температурой своего тела. Но сползти по отвесной скале и стоять на бушующих волнах или, как мне теперь вспомнилось чуть ниже их поверхности, и поднять человека весом в 70 килограммов на высоту в 16-20 футов, просто ухватив его подмышки. В такое поверить скептику из западного мира было куда труднее. И однако же я это помнил и даже записал для памяти. И что-то более чем странное, безусловно, произошло. Я снова сел, стараясь дышать ровнее, и при мысли, что мой кузен применил свои оккультные способности для спасения моей жизни, вдруг преисполнился пронзительной, чистой и нежной радости, словно небеса разверзлись, и оттуда хлынул поток белого сияния. Я почувствовал себя Данаи, когда после нашего последнего разговора с Джеймсом мне почудилось, что теперь между нами установятся новые, более близкие отношения. Это было лишь слабым предчувствием того, что я испытал теперь. И еще мне почему-то подумалось, вот забавно-то. И вспомнились слова Джеймса, как весело нам бывало. И захотелось поблагодарить его, смеясь от радости. Я посмотрел на часы. Только начало 12-го. Еще не поздно позвонить. Я схватил свечу и побежал в книжную комнату, задыхаясь и что-то выкрикивая от волнения. Я набрал номер Джеймса. Я понятия не имел, что скажу ему, только думал, не забыть бы спросить, видел ли он морского змея. Послышались гудки. И с каждым новым гудком возбуждение мое убывало, сменяясь разочарованием. Неужели он уже уехал в Тибет? Или просто вышел из дому, обедает в каком-нибудь клубе, с каким-нибудь другом военным. Бог ты мой, как мало я знаю его жизнь. Я решил позвонить еще раз утром и тут же поехать в Лондон. Я вернулся в кухню, отпер и распахнул заднюю дверь. Холодный страх, сковавший меня раньше, исчез бесследно. Я вышел на лужайку. В доме было темно и знойно, но здесь все было видно и воздух теплее. Я решил переночевать на воле, сходил в книжную комнату за подушками, а сверху принес одеяло. Добрался до того места у берега, где спал в прошлый раз, и устроил себе ложе. Потом вернулся к дому, где в окне красной комнаты приветливо мерцали свечи. В небе, хоть и померкшим, еще не видны были звезды, сияла только вечерняя звезда, зубчатая и огромная. Луна, бледная, как сыр, стояла низко над горизонтом. Я вошел в красную комнату, где свечи, как на алтаре, возвышались по обе стороны моего стакана и почти пустой бутылки, вылил остатки вина в стакан и стал размышлять. Припомнил кое-что еще. Никто из остальных, конечно же, не заметил ничего странного. Перегрин сказал, что толкнул меня и пошел дальше. Он был очень пьян и, вполне возможно, действительно не знал, что случилось. К тому времени, когда все забили тревогу, я уже лежал у моста, и Джеймс старался оживить меня. Джеймса я толком не расспросил, потому что сразу после этого он заболел. Почувствовал резкий упадок сил и залег в постель. Почему он так изнемог? Потому что столько вытерпел, спасая меня, потратил столько физических и душевных сил на это немыслимое нисхождение. Я вспомнил его слова насчет того, что эти фокусы бывают очень утомительны. Не мудрено, что он совсем расклеился. Но раз так, я ослабил свою власть над ним. Я сдал. «О ком?» — говорил Джеймс в тот вечер, когда я слушал его в полусне, о своем шерпе или о Титусе. Как случилось, что Титус пришел ко мне именно в это время? Зачем Джеймсу понадобилось знать, как его зовут? Имя — это путь. И почему Титус сказал, что видел Джеймса во сне? Джеймс всегда умел найти любую пропажу. Может быть, он протянул какое-то духовное щупальце, нашел Титуса и привел его сюда? И держал его, так сказать, под надзором на какой-то нитке на нитке внимания, которая оборвалась, когда Джеймс так непонятно заболел после того, как поднял меня из моря. На смерть Титуса Джеймс отозвался фразой «это не должно было случиться», словно считал себя в ней повинным. Но если это была его вина, то почему не моя? Существует неумолимая причинность греха, и вполне можно сказать, что Титус погиб потому, что много-много лет назад я увел Розину у Перегрина. И, конечно же, Титуса убило мое тщеславие, точно так же, как тщеславие Джеймса убило Шерпа. В обоих случаях наша слабость сгубила самое для нас дорогое. Теперь я вспомнил и еще кое-что из сказанного Джеймсом. Белая магия — это черная магия. Неумелое вторжение в чей-то духовный мир может породить чудовищ для других людей, и демоны, использованные для добра, могут остаться при нас и впоследствии натворить много бед. Что если один из этих демонов, с помощью которых Джеймс меня спас, воспользовался предельной усталостью Джеймса, чтобы схватить Титуса и размажить его юную голову о скалы? Мысли эти были так сумбурны и таили такой страшный смысл, что я решил: хватит думать. Попробую заснуть. Я чувствовал, что, несмотря ни на что, спать буду крепко. Больше всего мне хотелось поговорить обо всем этом с Джеймсом или, на худой конец, если он уже уехал, написать ему. Но как мне узнать его адрес? Оставил ли он какой-нибудь адрес? Ведь у нас нет общих знакомых, кроме Тоби Элсмера. А Тоби не раз давал понять, что теряется в догадках относительно того, где находится Джеймс и чем он занят. Попробовать обратиться в какой-нибудь армейский штаб или в Министерство обороны? Но там, конечно, скажут, что им ничего не известно. Я допил вино. От огня осталась только кучка золы в неярких красных мазках. Я глубоко вздохнул при мысли о стольких впустую потраченных годах, когда нас с Джеймсом могла бы связывать настоящая дружба, а не просто родственные отношения, натянутые и неловкие. Или, пожалуй, скорее даже вражда. Я подсел ближе к столу и порылся в куче нераспечатанных писем, не увижу ли какой-нибудь знакомый почерк. От Джеймса, разумеется, ничего не было. Его почерк я бы сразу узнал. Может быть, Сидни захотелось дать мне свою версию истории с молодой актрисой? Внимание мое задержалось на письме с лондонским штемпелем, адресованным мистеру Ч. Эрроуби. Человеком явно непривычным к латинскому алфавиту. Я пододвинул его к себе и открыл. Написано оно было, судя по дате, 2 дня назад и гласило: «Многоуважаемый мистер Эрроуби, с прискорбием я вынужден сообщить вам печальную новость. Я не нашел в справочнике ваш номер телефона, но вы можете позвонить по телефону мне. Номер есть на этой бумаге. Печальная новость такая. Скончался ваш кузен, мистер Джеймс Эрроуби. Я его врач. Он оставил мне записку, что вы его кузен и наследник, и чтобы я сам известил вас о его кончине. Я это и делаю. И еще хочу сообщить нечто только вам. Мистер Эрроуби умер спокойно и тихо. Он пригласил меня к себе по телефону, и когда я приехал, был уже мертв, а дверь оставил открытой. Он сидел в своем кресле и улыбался. Я должен вам это сказать. Случайно? Но и не случайно. Я оказался его врачом. Я индиец из Дехрадауна. Когда я познакомился с мистером Эрроуби, мне сразу стало ясно, что он многое знает. Может быть, вы меня поймете. У меня было предчувствие насчет него, и когда я к нему приехал, то понял, что случилось. В Северной Индии я видел такие смерти, и говорю это вам, чтобы вы не слишком горевали. Мистер Эрроуби умер счастливый, достигнув всего. В свидетельстве я написал причину смерти — сердечная недостаточность, но это было не так. Есть люди, которые могут выбрать час своей смерти и умереть не от физических причин, а одной силой воли. Так было и с ним. Я посмотрел на него с великим почтением и склонился перед ним. Он умер без страданий, потушив свое сознание силой собственной мысли. Это хорошая смерть. Поверьте мне, сэр, он познал озарение. Буду к вашим услугам по данному номеру телефона. С самыми покорными пожеланиями остаюсь преданный вам П.Р. Цанг. Я прочел это письмо 2 раза, и на меня снизошел грозный холодный покой. И я долго сидел неподвижно, как статуя. Мне и в голову не пришло заподозрить в этом странном письме обман или ошибку. Я не сомневался, что Джеймс умер. Он умер тихо, легким нажатием мысли навсегда погасил беспокойно мерцающий огонь сознания. Я ощутил глубокую печаль. Она свернулась клубком и затаилась, словно боясь пошевелиться. И еще я испытал странное, новое, никогда прежде не испытанное чувство, которое не сразу распознал, как одиночество. Без Джеймса я, наконец, остался совсем один. Как же много для меня всегда значило его присутствие в этом мире. Словно он был мне не просто родственником, а братом-близнецом. До полуночи оставалось всего несколько минут. Да, завтра мне не миновать ехать в Лондон. И я растерянно спросил себя, что же было дальше, что с ним сделали? Или он так и сидит в своем кресле мертвой с этой своей глуповатой улыбкой на лице? Я встал и хотел было идти наверх, но вспомнил, что приготовил себе постель на скалах и решил идти туда. Ночь была теплая и стемнело ровно настолько, что стали видны редкие звезды и бледная, размытая арка Млечного Пути. Но какой-то рассеянный свет еще исходил от неба, и я вспомнил, что сегодня, кажется, самый длинный день в году. Я без особого риска проделал путь по скалам, который успел так хорошо изучить. Только раз нога съехала в озерко. Вода в озерке была теплая. Я нашел свое жесткое ложе и растянулся на нем в рубашке и в брюках, сняв только ботинки. Голову я пристроил так, чтобы мне виден был горизонт, обозначенный одной темной линией и одной серебряной. Волны тихо плескались внизу, как о борт медленно скользящей лодки. Почему Джеймс умер? Почему решил умереть сейчас? Была ли на то непосредственная причина, которую я мог бы понять, или это часть какой-то обширной жизненной программы моего кузена, совершенно для меня непостижимой? Одна за другой рождались нелепые догадки. Может быть, это как-то связано с Лиззи? Нет, исключено. Или с Титусом? Может, он вообразил, что повинен в смерти Титуса, и его замучило раскаяние? Я даже готов был допустить, что Джеймс действительно знал Титуса раньше, а, возможно, и был тем таинственным незнакомцем, который обучил Титуса светским манерам и подарил ему стихи Данте. Но это было немыслимо. О таком обмане нельзя было и думать всерьез. Лежа на спине и глядя в небо, я увидел, как золотой спутник, не спеша и как бы прилежно, пустился в дорогу по небесной дуге, словно спокойно улетающая душа. Джеймс сказал, что ему предстоит путешествие. Путешествие в смерть. Это и был его последний фокус. Нет, я не мог связать этот уход ни с какой отдельной понятной причиной. Решение Джеймса возникло в каком-то другом плане существования, коренилось в совсем иной плоскости духовных приключений и злоключений. Какой бы изъян ни вызвал, как представлялось Джеймсу, смерть его Шерпы, то была лишь часть некой более общей картины. Религия — сила, иначе и быть не может, и однако же в этом ее проклятие, применение силы, опасная забава. Может быть, Джеймсу просто захотелось сбросить с себя груз мистики, которая не сработала, духовности, которая каким-то образом выродилась в магию? Что если он сам себе стал противен, потому что был вынужден употребить свою силу для спасения моей жизни? Было ли то последней каплей, и в конечном счете во всем повинен я? Оказался ли я неблагодарным грузом, роковой привязанностью? И тут я с грустью понял, что могло означать его последнее посещение. Джеймс пришел помириться со мной. Но не ради меня, а ради себя, чтобы не упрочить узы, а разорвать их. Он знал, что мы беседуем в последний раз, потому и был такой раскованный, искренний, такой, как никогда, откровенный и кроткий. Его привело желание не просто помириться, а избавиться от последней неотвязной заботы. Тревога, а может быть, чувство вины в связи с его злосчастным кузеном могло затуманить безоблачно спокойный уход, на который он, возможно, уже давно решился. Как-то прошло это расставание с жизнью, подумалось мне. Посетило ли его видение всей реальности, которое открывается человеку в минуту смерти и которой нужно немедля воспользоваться? Поспешил он на это свидание с радостью и теперь в своей блаженной обители свободен, что бы это ни значило? Или его больного и слабого, как тень Ахилла, заточили в некое чистилище искупать грехи, каких я и вообразить не могу? Скитается ли он в каком-то темном, кишащем чудовищами Бардо, где встречает подобие людей, которых некогда знал, и его пугают демоны? Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Как можно выбраться из Бардо? Я не помнил, что Джеймс ответил мне на этот вопрос. Почему я не попросил его объяснить? Может быть, он там встретит и меня? В образе какого-нибудь неотступного ужаса, мерзкого призрака, меня, каким я ему представлялся, если так молю Бога, чтобы он, когда достигнет освобождения, не забыл меня, но, исполнившись жалости и сострадания, узнал правду, что бы все это ни значило. Пока я лежал, прислушиваясь к легкому плеску волн и думая эти невеселые и странные думы надо мной, загоралось все больше звезд, они уже слились с краями Млечного Пути и заполнили все небо. И далеко-далеко, в этом золотом океане, отдельные звезды беззвучно падали и погибали среди сонма сплошных золотых огней. И тихо, одна за другой, раздвигались прозрачные завесы, а за ними были еще звезды, еще и еще, как в волшебном Одеоне моей юности. И я заглянул в бескрайний купол Вселенной, пока она медленно выворачивалась наизнанку, я заснул, и во сне мне слышалось пение. Когда я проснулся, занималась заря. Мириады звезд исчезли, небо было туманное, чуть голубое. Сверху лился необъятный, ровный, прохладный матовый свет, солнце еще не встало. Ясно были видны скалы, еще не тронутые красками, море застыло, гладкое, серое, неподвижное, ограниченная на горизонте лишь тончайшей, еле видной линией, стояла полная тишина. Впрочем, не мертвая, мчащаяся в пространстве планета словно дышала. Я вспомнил, что умер Джеймс. Кто она? Наша первая любовь. Как знать? Я приподнялся и, стоя на коленях, стал стряхивать подушки и одеяло, намокшие от росы. И вдруг из воды до меня донесся какой-то звук, неожиданный и пугающий в этой тишине, внезапный, довольно громкий плеск. Точно под самой моей скалой что-то хотело всплыть, может быть, вылезти на берег. Поборов минутный страх, я повернулся и перевесился через край обрыва. И увидел перед собой четырех тюленей, с любопытством задравших кверху мокрые собачьи морды. Они плавали так близко от берега, что я, кажется, мог бы до них дотянуться. Я смотрел вниз на их острые мордочки всего в нескольких футах подо мной, усы, с которых стекала вода, внимательные круглые глаза и лоснящиеся, грациозно изгибающиеся мокрые спины. Они резвились, тихонько пофыркивая и чавкая, и все время глядя на меня. И, наблюдая за их игрой, я не сомневался, что это доброжелательные создания, явившиеся проведать меня и благословить. Постскриптум. Жизнь продолжается. На этом, в сущности, моя повесть должна бы кончиться. В ней теперь есть все — тюлени и звезды, объяснение, смирение, покорность судьбе — и все озарено неким высшим, хоть и неясным смыслом. Ум спокоен, и страсти улеглись. Однако жизнь, в отличие от искусства, обладает досадным свойством, хоть и спотыкаясь и прихрамывая, двигаться все дальше, сводя на смарку моральные перерождения, ставя под сомнение разгадки и вообще показывая полную невозможность жить праведно и счастливо до последнего вздоха. Вот я и решил, что стоит еще немного продлить мою историю. Теперь уже снова в форме дневника. Хотя мне ясно, что поскольку это книга, автору придется так или иначе ее закончить, и притом очень скоро. В частности, мне подумалось, что нельзя ставить точку, не описав похорон Джеймса, хотя похороны Джеймса были таким антисобытием, что описывать, собственно, нечего. И еще мне подумалось, что надо воспользоваться случаем и связать кое-какие повисшие концы. Хотя, как следует связать повисшие концы, разумеется, невозможно. Все время появляются новые. Время, как море, развязывает любые узлы. Суждения о людях никогда не бывают окончательными. Они рождаются из итогов анализа, сразу же требующих пересмотра. Человеческие воззрения это всего лишь повисшие концы и туманные выкладки, что бы ни утверждало искусство нам в утешении. На дворе август. Не золотой провансальский август, каким он видится английскому воображению, а обычный прохладный лондонский август. И в конце моей улицы ветер гонит Темзу к морю. Да-да, я теперь живу в квартире Джеймса. Юридически это теперь моя квартира, но на самом деле она как была квартирой Джеймса, так и осталась. Я не решаюсь ничего здесь изменить. Едва решаю что-то передвинуть. Кумиры народных суеверий окружают меня. Часть самых диковинных фетишей я осмелился убрать в шкаф. Надеюсь, они на меня не обиделись, и снял стеклянные подвески в холле, потому что их звон не давал мне спать. А замысловатая деревянная шкатулка с плененным демоном так и высится на своем кронштейне. Джеймс не отрицал, что в ней сидит демон. На мой вопрос он тогда только посмеялся. И бесчисленные Будды, все на месте, только одного я подарил Тоби Элсмеру, потому что его, видимо, задело, что Джеймс не упомянул его в завещании. По завещанию все досталось мне, а на тот случай, что я умру раньше Джеймса, британскому буддийскому обществу, им я тоже подарил одного Будду. Сегодня опять получил от агента недовольное с недомолвками письмо. Шраф Энд продается. Я не провел там ни одной ночи после той ночи со звездами, когда утром приплыли тюлени. Пока я отбирал, что взять с собой, я жил в отеле «Ворон». Из моего номера была видна башня, а дом нет. Никто как будто не хочет его покупать, то ли из-за сырости, то ли по другим причинам. Аркрайт из фермы «Аморн», у которой хранятся ключи, обещали отремонтировать крышу, но, по словам агента, ничего не сделали. К счастью, деньги мне срочно не требуются, по завещанию Джеймса я более чем обеспечен. Так вот, нужно все-таки описать похороны Джеймса. Они были до странности никакие. К счастью, мне не пришлось заниматься их организацией. Все хлопоты взял на себя некий полковник Блэкторн, который появился с этой целью, а затем исчез. Когда я приехал в Лондон на утро после получения письма от врача, я застал в квартире Джеймса и самого врача, и полковника Блэкторна. Полковник объяснил мне, что взял на себя приготовление к похоронам, кремации, потому что они не могли связаться со мной, но что если это не отвечает моим пожеланиям, я сказал, что отвечает. Я хотел поговорить с врачом, но он стушевался, пока полковник еще объяснял мне, как проехать в крематорий. Джеймса, благодарение Богу, уже перевезли в часовню упокоения. Я не поехал его навещать. Кремация состоялась 2 дня спустя в одном из новых парков на севере Лондона. После впечатления, что ты окружен людьми, какое бывает на кладбищах, в этих садах воспоминаний ощущаешь какую-то унылую пустоту. В церемонии не было ни красоты, ни тепла. К тому же персонал поторапливал, а до этого нас заставили ждать, пока они там управлялись с предыдущим клиентом. Уважаемый полковник, безусловно, проявил предусмотрительность, заранее абонировав для нас щель. Он и сам приехал, и врач тоже. Приехал и Тоби Элсмер. Видимо, не на шутку расстроенный. До этого, да и после этого, я не задумывался над его отношениями с Джеймсом, но каковы бы они ни были, зародились они, надо полагать, в далеком прошлом. Джеймс и Тоби не только вместе служили в армии, они вместе учились в школе. Возможно, в школьные годы Тоби им восхищался, а такое восхищение иногда сохраняется на всю жизнь. Появилось еще 4 мужчин в элегантных черных костюмах, скорее всего, военные. Они, очевидно, не знали, кто я такой, и Тоби с ними не был знаком. С Тоби мы обменялись несколькими словами, а больше со мной никто и не заговаривал. Вся процедура заняла считанные минуты. Никаких молитв, конечно, не было, только поиграла тихая, вялая музыка. Да постояли в молчании, пока какой-то служащий не нарушил его, шумом распахнув дверь в глубине зала. Тут я пожалел, что не позаботился о более торжественной церемонии. Впрочем, любой обряд, который я мог бы предложить, вероятно, оскорбил бы душу Джеймса. Жаль только, что у меня не достало ума заказать в его память какую-нибудь хорошую музыку. Мы вышли в парк. Полковник Блэкторн пожал мне руку, все стали разъезжаться. Я опять хотел поговорить с врачом, но он сказал, что его ждут в больнице. Может, он немного нервничал из-за свидетельства о смерти. Тоби из вежливости предложил подвезти меня в своей машине, но я отказался. Думаю, что ему тоже хотелось побыть одному. Я долго бродил по всяким глухим печальным переулкам и даже заблудился. только что нашел в одном из ящиков в кухне тот молоток, который я пытался починить, когда Джеймс в последний раз явился в Шрафф-Энд. Видимо, он от греха увез его с собой. Кухня мне нравится. При ней есть просторная кладовая, которую я нашел совершенно пустой. А из окна видна Беттерсийская электростанция, вечером напоминающая какой-то ассирийский памятник. Свою квартиру в Шепердс-Буше я продал и часть обстановки перевез сюда. Привез я свое добро и из Шрафф-Энда, но из имущества миссис Черни не захватил ничего, устоял даже перед искушением отставить себе овальную раму от зеркала, которая разбила Розина. Новое зеркало я в нее так и не вставил. Большую часть своих вещей я убрал к Джеймсу в гардеробную. Теперь в храме Джеймса — это маленькая часовня Чарльза. Иногда я захожу туда посидеть. Ящики с книгами так и стоят, не распакованные в холле. Одежда моя почти вся в чемоданах. Не хватает духу разобрать аккуратно развешанные, аккуратно сложенные вещи Джеймса. Большой гардероб в его спальне, как дверь в другой мир. Не могу сказать, чтобы в этой квартире я чувствовал себя дома, но жить где-то еще — это для меня исключено. Иногда мне просто не верится, что его здесь нет. Вчера вечером я был так убежден, что он в соседней комнате, что пошел проверить. В пятницу побывал у Лиззи и Гилберта в их квартирке в Голдерс-Грин. Я время от времени их навещаю, и они почуют меня замысловатыми пахучими блюдами, на приготовление которых тратят целые дни. Гилберт пользуется большим успехом в роли комического героя нелепой и нескончаемой многосерийной телепередачи. Впервые в жизни к нему пришла известность, люди подходят к нему на улице поздороваться. Даже критики сравнивают его с Уилфридом Даннингом, что, конечно, глупо. У Лиззи вид довольный. Она бросила работу в больнице и пополнела. Оба они все толкуют о том, как когда-нибудь мы поселимся в одном доме. Я буду жить наверху, а не внизу, на правах дворецкого и экономки. Мы шутим на эту тему. Кажется, они начинают обращаться со мной, как с больным стариком. Они считают, что жить в квартире Джеймса — это ужас. К себе я их, конечно, не приглашаю. Я никого сюда не приглашаю. Не иначе, как я вхожу в роль холостого дядюшки-исповедника. Вчера я водил в кафе мою секретаршу мисс Кауфман. Не уверен, упоминал ли я о ней. И выслушал грустную историю о ее престарелой матери. А потом угощал завтраком в дешевом ресторане Розмари Эш и узнал все как есть про Сидни и Мабель. Мабель 20 лет. Розмари все не теряет надежды, что Сидни одумается. Дети в восторге от Канады. Розмари считает, что на ее развод они смотрят слишком философски. Я с удовольствием убедился, что события в Шрафф-Энде Розмари представляет себе очень смутно и не стал ее просвещать. По ее сведениям, я подвергся преследованиям какой-то сумасшедшей местной жительницы, и еще утонул мальчик из Гилбертовых дружков. К счастью, она была не в настроении обсуждать мои проблемы. Сейчас поздний вечер. Будда словно смотрит на меня, хотя я знаю, что под опущенными веками зримый мир им не виден. В квартире очень пыльно. Я еще не рискую договориться с уборщицей. Кое-где по верхам я сам стираю пыль, но двигать предметы с места на место избегаю. Среди них есть бьющиеся. Особенно опасливо я отношусь к шкатулке с демоном на высоком кронштейне. Не становится ли квартира все более похожей на музей по мере того, как дух Джеймса все дальше от нее отлетает? Обжитая мною территория не расширяется. Ем я в кухне, оттуда спешу обратно к этому столу в гостиной, одеваюсь в холле, сплю в большей из двух запасных спален. В постель Джеймса я, разумеется, не решаюсь ложиться. Его прекрасная спальня стоит пустая. Я затворил туда дверь. Я вступил, наконец, во владение столом и сосредоточил на нем те из соблазнительных нефритовых зверюшек, которые мне особенно нравятся. Пресс-папье для писем и бумаг, мисс Кауфман, спасибо ей, все еще мне помогает, служит два камня. Тот розовый с узором, который я подарил Хартли, и коричневый с голубыми прожилками, который я подарил Джеймсу. Мне было приятно увидеть его здесь, когда я приехал. Я часто беру в руки то один из этих камней, то другой. Пристроил я на столе и два снимка. Тот, на котором дядя Авель танцует с тетей Эстеллой, и снимок Клемент в молодости в роли Корделии. Ни одной подходящей фотографии родителей мне не попалось, и, конечно, недавних снимков Джеймса тоже нет. Ясно, что к своему путешествию Джеймс готовился в высшей степени тщательно. В квартире не осталось никаких личных бумаг. Может быть, полковник Блэкторн что-нибудь изъял? Не осталось никаких интересных реликвий, ни старых писем, ни снимков, ни счетов. Завещание лежало в тонком, перевязанном ниткой конверте вместе с выпиской из банка касательно помещения капитала. Ничто не указывало на консультации с поверенным. Завещание Джеймс писал собственноручно. Оба свидетеля, судя по подписям, были люди без образования. Довольно долго я почему-то воображал, что где-то спрятано письмо, адресованное мне. Я искал его всюду, заглядывал даже в щели в стенах. Вчера на небольшом сборище у Лизи и Гилберта кто-то рассказал, что у Перегрина дела с театром в Лондердерри идут хорошо, а его выступления «За мир в Ирландии» снискали ему широкую известность. Розина от него не отстает и, по слухам, увлечена политикой и идеей власти. Гилберт говорит, что затея Фрицы с Одиссеей провалилась. Да, я теперь бываю в гостях. Я разъезжаю по Лондону, ем, пью и судачу. Точно я самый обыкновенный человек. А разве это не так? Хотел бы я знать, что стало с тем драгоценным талисманом, который я собирался развернуть в уединенной пещере у моря. Наверное, это признак старости, что я целыми днями занят, хотя толком ничего не делаю. Дневник мой все тянется, он мне служит товарищем, создает иллюзию занятости. У меня появилось тревожное ощущение, что до того, как его закончить, я должен подвести некий итог моим размышлениям. О чем? Это меня отпугивает. Тут столько боли. Боль я не записывал. Каким же эгоистом я, должно быть, предстаю на этих страницах? Но разве я один такой? Ведь все мы живем в свете самоудовлетворения ради какой-то тайной, неугомонной внутренней сущности, еще более непостижимой, чем наш разум. Иначе мы и не можем жить, если только мы не святые. А есть ли среди нас святые? Бывают люди духовного склада. Джеймс, пожалуй, был из их числа, но святых нет. Ну что ж, попробую поразмышлять, но не сегодня, в другой раз. Когда с этим будет покончено, напишу ли я что-нибудь еще? Историю Клемент? Или эту книгу о театре, столь нужную многим, как уверяют мои добрые друзья. Или я просто буду сидеть у огня и читать Шекспира, возвращаясь домой туда, где магия не чурается действительности и не превращает ее в мельчайшие частицы, годные разве что на игрушки для эльфов. Пусть святых и нет, но есть по меньшей мере одно доказательство, что свет самоудовлетворения способен озарить весь мир. Пришло несколько писем на имя Джеймса, но все от ученых. Мой кузен, оказывается, был известным востоковедом и переписывался с учеными-коллегами во всем мире. Письма я переслал сотруднику Британского музея, который справлялся у меня по телефону о судьбе Джеймсовых книг. Я пригласил его приехать и посмотреть книги, и он был у меня вчера. При виде всего, что накоплено в этой квартире, он чуть не лишился сознания от волнения и жадности. Ума не приложу, что делать со стихами Джеймса. Да-да, со стихами. О них я, кажется, еще не упоминал. Выходит, что Джеймс выполнил таки свои намерения, служил в армии и стал поэтом. Вот здесь, в верхнем ящике письменного стола, они и лежали, и до сих пор лежат. Аккуратно напечатанные на машинке, заполняют несколько больших тетрадей с отрывными листами. Это, безусловно, личная реликвия, но без сопроводительного письма, без каких-либо указаний насчет того, как с ней поступить. Тоби Элсмир, который, как я, кажется, упоминал, заделался теперь издателем, прослышал о их существовании и дважды звонил мне по этому поводу. Возможно, Джеймс когда-нибудь упомянул о них в разговоре. Тоби их не видел, и я их ему не показал. Я и сам не могу заставить себя их прочесть или хотя бы посмотреть. Боюсь, что они окажутся до неприличия слабыми. Я, кажется, предпочел бы так и уничтожить их, не читая. Мне пришло в голову, что единственные поэтические строки, которые Джеймс при мне цитировал, и притом нередко были такие: «На все сомнения один ответ. У нас есть Максим, а у них его нет». Разумеется, этот болтливый дневник — всего лишь фасад. Некое литературное подобие неизменной улыбки, за которой скрываются душевные травмы, нанесенные ревностью, раскаянием, страхом и сознанием непоправимого морального крушения. Однако такое притворство не только утешает, оно способно даже породить кое-какое эрзац-мужество. Получил еще одно письмо от Анжи, в нем еще один снимок, и повторено тоже любезное предложение. Постепенно Лондоном завладевает осень, Как-то удивительно рано она наступила. Листья платанов, желтые, красные, ярко-пятнистые, усеяли мокрые тротуары. В магазинах появился оранжевый пепин. Я покупаю эти яблоки и складываю на верхней полке в кладовой. Каждое утро и каждый вечер я дохожу до набережной и смотрю на буйное небо, над величественными башнями Беттерсийской электростанции и на Темзу с ее вечной сменой приливов и отливов. Я жду. Перегрин должен получить какую-то награду за свои заслуги по защите мира. Розина в командировке в Америке. Я завтракал в ресторанах с Розмари, с мисс Кауфман, с бедным старым Фабианом и с темпераментным молодым актером по имени Эразм Блик. Не говоря уже о том, что всякие театральные люди не отступают от меня с уговорами вернуться на старую дорожку. Когда они, наконец, поймут, что это мне неинтересно? Телефон я заставил умолкнуть с помощью бумажной прокладки. В театре не был ни разу, не ходил даже смотреть мистера Блика в роли Гамлета, хотя все уверяют, что это нечто из ряда вон выходящее. Да, интересно, напишу я когда-нибудь книгу о Клемент? Этот мой роман-дневник как будто навсегда занял место, которое я мог бы ей уделить. Как подумаешь, до чего же это несправедливо? В Клемент была реальность моей жизни, ее хлеб и вино. Она меня сделала, изобрела меня, сотворила. Она была моим университетом, моим партнером, учителем, моей матерью, а позже моим ребенком, родной душой, моей владычицей. Это из-за нее, а не из-за Хартли я так и не женился. И уж, конечно, из-за нее я не искал и не нашел Хартли в тот период, когда найти ее было бы совсем нетрудно. Почему я тогда прекратил поиски? Все из-за Клемент. Мне запомнилось, что безумная тоска по исчезнувшей Хартли не оставляла меня еще долго в царствовании Клемент. Но тут память, видно, меня обманывает. Могла ли Клемент не исцелить меня? Клемент, когда я с ней познакомился, была ослепительна. Красавица, умница, в расцвете славы. Еще молодая, хотя мне она казалась старой. Мне было 20 лет. Ей лет 39-40, боже мой. Меньше, чем Лизе сейчас. Когда я с ней познакомился, я был зеленым юнцом, нескладным, невежественным. Просто чудо, что она вообще обратила на меня внимание. Позже я бывал с ней холоден. Ее властность раздражала меня, я тяготился ее любовью. Я уходил, и она уходила, но я всегда возвращался, и она тоже. По-настоящему мы не расставались, а в конце, когда она умирала, я всех остальных от нее отвадил. Умирала Клемент долго. Газетные заголовки были набраны еще месяца за два. Я лежал рядом с ней на постели и гладил ее по лицу, которое за самое последнее время как-то сразу избороздили морщины боли и страха. Пальцы мои до сих пор хранят память об этих мягких морщинах, то и дело наполнявшихся беззвучными слезами. Она сказала, что хочет умереть в буре звуков. И много дней подряд мы включали записи Вагнера и пили виски, и вместе ждали. Такого странного ожидания больше не было в моей жизни. Его и ожиданием-то не назовешь. От того, что мы не покидали друг друга, время как бы переставало существовать, а разделял нас страх. Ее страх, мой страх перед тем, что должно случиться. Два отдельных, щемящих страха, которые мы старались преодолеть, неустанно проявляя друг другу внимание, кладя руку на сердце друг друга. Устав, мы выключали музыку, плакали и продолжали ждать. О, Господи! Слезы Клемент! Сколько я их насмотрелся, и как они мне бывали противны, а теперь я чувствовал, что они приобщают меня к лику святых, и в течение месяца так оно возможно и было. В конце концов, она умерла, когда я спал. Каждое утро я был готов к тому, что найду ее мертвой, а потом убеждался, что она еще дышит, потому что чуть заметно вздымалась и опадала одеяло, прикрывавшее ее тело, высохшее, совсем маленькое. А потом настал день, когда одеяло было неподвижно, и я увидел, что глаза у нее открыты, и лицо стало другое. Это время, когда мы заранее ее оплакивали, было совсем не похоже на черный ужас самой смерти. Плакали мы вместе, стараясь облегчить друг другу боль. Но эта общая, разделенная боль была ничто по сравнению с мукой ее исчезновения, со страшной мыслью, что она не вернется. Ни одна смерть не похожа на другую, но каждая вводит нас в тот же мир, в мир, куда мы так редко вступаем, где нам становится ясной вся никчемность того, зачем мы так долго гнались и так скоро опять устремимся в погоню. Я не собирался писать о смерти Клемент. Это казалось невыносимо тяжело и до сих пор меня мучит, хотя прошло уже несколько дней. Тогда я, конечно, оправился от утраты, вероятно, даже довольно быстро. Она завещала мне свои деньги, но после нее не осталось ничего, одни долги. С тех пор, как я заглушил свой телефон, я получаю меньше приглашений. Во всяком случае, мое возвращение в Лондон, надо думать, перестало волновать умы. В последнее время я провожу вечера дома, пью вино и слушаю по радио музыку, почти любую. У меня есть проигрыватель, но он сломался при переезде. На ужин готовлю себе рис или чечевицу или тушеную капусту, съедаю яблоко и рано ложусь спать, совершенно пьяный. Задатков алкоголика во мне, по-моему, нет. Чувствую боль в груди, но это, думаю, как-то связано с Клемент. А не был ли Джеймс сумасшедшим? Эта мысль пришла мне в голову совсем недавно. Такая гипотеза много чего могла бы объяснить. Например, его иллюзию, будто он вытащил меня из водоворота с помощью какой-то сверхъестественной силы. Впрочем, что я? Ведь это уже была бы не его, а моя иллюзия. Может быть, это я сумасшедший? Что я пьян — это факт. И дремота меня одолевает. Я уже пересидел свое время. Будды надвигаются на меня. Спать, спать. Дальнейшие размышления о Джеймсе открыли мне одну очевидную истину. Джеймс вовсе не умер. Он просто ушел в подполье. Весь этот спектакль был организован службой разведки. В то время я был так расстроен, что и не заметил, как все это подозрительно. Мертвым я Джеймса не видел. Когда я приехал, всем уже распоряжался таинственный полковник Блэкторн, и тело уже увезли. Я даже не удосужился спросить, кто же его опознал. Неуловимый врач-индиец тоже, конечно, был на жаловании у британской разведывательной службы. Его письмо — шедевр умышленной непонятности. Оно меня так озадачило и потрясло, что я просто не способен был задуматься над тем, как все это странно. Когда я в последний раз видел Джеймса, он был совершенно здоров. Что он убил себя по собственной воле — такая же чушь, как и то, что он ходил по воде. Я только что вспомнил, что и паспорта его в квартире не было. Где же он теперь, мой кузен? Не в чистилище, не в Нирване, а следует верхом на армейском яке на снежное рандеву с каким-нибудь косоглазым осведомителем. После того, как была сделана предыдущая запись, я заметил, что по ближайшим улицам шныряют какие-то восточного вида личности. Надеюсь, это не другая страна, и они не принимают меня за Джеймса. А вот тот старик из племени Тульпа, тот наверняка был тайным агентом, потому Джеймс и был так недоволен, что я увидел его. Страшная, потрясающая новость. Перегрин убит террористами в Лондон-Дерри. До сих пор не могу поверить. Только теперь я понял, что воспринимал его деятельность как забаву. Есть люди, которые всю свою жизнь играют комедию. Но смерть — это уже не комедия, да и не трагедия, если на то пошло. Опять меня коснулся этот черный ужас, это горе, которое есть не что иное, как страх. Но я знаю, что горюю не о Перри, а о других смертях, может быть, о своей собственной, бедной Перри. Он был смелый человек. Не могу сказать, что я по-настоящему любил его, но я восхищался им за попытку меня убить. И ведь если бы не та шальная волна, его попытка увенчалась бы успехом. Джеймс, каким он привиделся мне в том жутком бреду, которому я придал такое значение, это, наверное, был результат удара по голове. Счастливо я отделался. Несколько епископов, и католических, и протестантских, отдали дань уважения Перегрину. Он окружен ореолом мученика. Организуется фонд в защиту мира имени Перегрина Арбеллоу. Розина возвратилась из Калифорнии, дабы вкусить славы мученика, и берется привлечь в этот фонд немало американских денег. Лиззи говорит, что слышала, что Розина уехала от Перри незадолго до его смерти и не имела намерения вернуться, но это, вероятно, всего лишь злостные сплетни. Потрясение, вызванное смертью Перри, почему-то сильно поколебало мою теорию относительно смерти Джеймса. Сама по себе эта теория неплохая и весьма правдоподобна. Беда в том, что я потерял в нее веру. Пожалуй, мне легче было бы думать о нем как о мертвом, думать, что этот дух, так долго меня тревоживший, обрел, наконец, покой. Никаких тайн тут в сущности нет. Джеймс умер от инфаркта. Что касается восточных людей, то я сообразил, что это всего-навсего официанты из индийского ресторана на Воксхолл-Бридж-Роуд». Нет, я не хочу верить в то, что кузен Джеймс жив-здоров и живет в Тибете, как не хочу верить, что Хартли жива-здорова и живет в Австралии, и временами я бываю твердо убежден, что она тоже умерла. Перегрин открыл дверь и упал наземь, изрешеченный пулями. Значит, он все-таки пал смертью героя. Завтракал с мисс Кауфман. Приехал Сидни выяснять отношения с Розмари. Розина выступала на митинге на Трафальгарской площади. Мы с Лиззи смотрим Гилберта по телевизору. Дядя Авель, танцуя с тетей Стеллой, так легко касается ее руки, ее плеча, словно приподнимает ее воздух одной силой своей любви. Они смотрят в глаза друг другу. Он покровительственно, она с безграничным доверием. Видно, они танцевали вальс в тот быстролетный миг, который аппарат поймал и кинул вперед в будущее. Ее ноги едва касаются пола. Мой отец был тем, чем мне не суждено было стать, истинным джентльменом, а дядя Авель — не вполне, а Джеймс — идиотский вопрос. Джеймс сказал, что я был влюблен не в Хартли, а в свою молодость. Клемент не дала мне найти Хартли. Война разрушила нормальный мир, в котором я мог бы жениться на своей первой детской любви. Туда, где она была, поезда не ходили. Только что провел пьяный вечер с Тоби Элсмером, и уже немного стыжусь этого. Тоби сказал, что Джеймс был малость чокнутый, и что это был сфинкс без загадки. Я с ним не спорил. Слышать, как Джеймса принижают, было мне даже приятно. Элсмер все еще выпрашивает у меня его стихи, а я не хочу выпускать их из рук, и сам их не прочел ни единой строчки. Даже если Джеймс — величайший поэт нашего века, придется ему еще немножко подождать всенародного признания, скажем, до тех пор, пока я не умру. Джеймс сказал, что я должен заново проиграть мою любовь к Хартли, и тогда она рассыплется на куски, как бывает в сказках, чуть пробьет полночь. Может быть, это и впрямь было нужно? И такая заново проигранная любовь — способ избавиться от застарелых обид? Или мне просто хотелось отнять ее у Бена, как в свое время захотелось отнять Розину у Перри? Конечно же, со смертью Титуса я окончательно потерял Хартли. В этом смысле сухая мораль. Обличение человеческого тщеславия осталось в силе. И я, кажется, уже задаюсь вопросом, так ли уж сильно я любил ее, даже в самом начале. Печально, но факт, Хартли никогда не блистала умом. Как подумаешь, до чего же скучный серенький дуэт мы с собой представляли? Ни блеска, ни стиля, ни юмора. Всему этому меня обучила Клемент. Неужели я все-таки принял скуку за добродетель, потому что моя мать ненавидела тетю Эстеллу? С чего это я вдруг стал кощунствовать? Полуночные бредни? Вот что это такое. Я без конца откладывал, не писал про Хартли, хотя думаю о ней все время, а теперь вот выходит, что сказать почти нечего. Несколько дней назад, хотя я этого и не записал, мне вдруг стало очевидно, что вся история с отъездом в Австралию была подстроена. Почему Хартли раньше не говорила мне, что уезжает в Австралию? Да потому что она и не собиралась туда уезжать. Бен придумал этот ход в последнюю минуту. Не странно ли было купить собаку перед самым отъездом за границу? Открытку из Сиднея, которую с такой готовностью показала мне сообщница-соседка, можно было без труда сфабриковать с помощью каких-нибудь знакомых в Австралии. Бен решил раз и навсегда сбить меня со следа, даже если это значило, что я, чертя голову, помчусь к антиподам, а сам увез свою покорную жену в Борнмут или в Литтон-Сент-Энн. А через некоторое время, узнав от Аркрайтов, что я уехал, они даже могли вернуться в Ниблиц. И что я тогда стал бы делать? Поехал бы туда выспрашивать всех подряд в деревне? Кое-кто мог ответить и правду. Но желание заняться этим пропало. Я грубо и тщетно ломился в тайну чужой жизни. Пора и честь знать. Позже я пришел к мысли, что совершенно безразлично, куда они уехали, в Сидней или в Литтон-Сент-Энн. И теперь мне представляется просто нелепым, что в мою честь мог быть разыгран столь сложный дивертисмент. Когда они решили ехать в Австралию, если вообще решили, неужели Бен действительно думал, что я отец Титуса? Если да, то он для человека буйного нрава вел себя на удивление сдержанно. Возможно, он даже считал, что я могу ему понадобиться как предлог. Теперь, оглядываясь на эту путаницу причин и следствий, я готов порадоваться, что сказал Джеймсу, что, по моим предположениям, Бен пытался меня убить, ведь этим я выдал ему свои преступные намерения, и он решил заставить Перри покаяться. Неужели я в самом деле собирался убить Бена? Нет, это были всего лишь фантазии. для самоутешения. Впрочем, такие фантазии тоже иногда приводят к несчастным случаям. С чего я вообразил, что Хартли снедаема жаждой смерти? Она крепкая, живучая, как кошка. Если этот дневник ждет каких-то окончательных разъяснений по поводу Хартли, он рискует прождать до второго пришествия. Я, конечно, записывал не каждый свой шаг, а событиям и людям, не связанным с моим прошлым, и вовсе не уделил места. И по-прежнему не датирую записей. Время бежит, на дворе уже октябрь с прохладными солнечными днями, ярко-голубым северным небом и летучими обрывками воспоминаний об осенних днях других лет. Погода самая грибная. И я жарю себе вкуснейшие свежие грибы, крупные, черные, скользкие, а не какие-то там безвкусные гвоздики. Уже продаются сладкие лепешки. А значит, не за горами такая знакомая лондонская зима. Ранние сумерки, туманы, мишурный блеск и веселая суета святок. И как бы я ни был счастлив, я невольно отвлекаюсь на эти зовы, как, несомненно, бывало и в другие, но несчастливые осенние дни. С тех пор, как я написала Клемент, я по ней скучаю. Странно, что про боль можно сказать «скучать по ком-то». Я то и дело вижу Клемент на улице, когда еду в автобусе, когда спускаюсь на эскалаторе, а она поднимается или вскакивает в такси и исчезает. Может быть, вот так же будет и в Бардо? О, Господи! Если она там, как же трудно ей приходится. Не говоря уже о земных привязанностях, у Клемент было столько земных терзаний, что хватит на 10 000 лет. Я, конечно, не верю в те кощунства, что записал выше. Когда же Хартли начала ускользать от меня? Вернее, не Хартли, а ее образ, ее двойник, та Хартли, которую я выдумал. Произошло это раньше или происходит только сейчас, когда я могу оглянуться на прожитое лето и увидеть свои поступки и мысли, как поступки и мысли сумасшедшего? Помню, Розина как-то сказала, что ее влечение ко мне смешано из ревности, обиды, гнева, но не любви. Можно ли сказать тоже о моем влечении к Хартли? Неужели все эти страдания, это наваждение были мне нужны для того, чтобы в конце концов увидеть в ней гарпию, полоумную, зловредную колдунью, недостойную моего чувства, которое можно с облегчением годливо от себя оттолкнуть? Джеймс сказал, что со временем я увижу в ней злую волшебницу и тогда прощу ее. Но простить ее. Разве это не значило бы свести на нет всю психологическую игру, которую я вел с самим собой? Неужели я и вправду заново проиграл мою любовь лишь для того, чтобы объяснить себе, что любовь была поддельная, смесь давнишней обиды и нынешних уколов безумной деспотической ревности? Так ли уж сильна была эта старая обида? Не помню. Хартли сказала странную вещь. А Надя заставляет себя думать, что я ее ненавижу, чтобы ослабить притягательность моего образа. Теперь, когда я обо всем этом думаю, тщетно пытаясь выхватить из мрака куски далекого прошлого, мне сдается, что, может быть, то, что я испытывал к Хартли, во всяком случае, после того, как мной завладела Клемент, было чувство вины за то, что недостаточно сильно страдаю, недостаточно усердно ищу ее. О, черт! Ведь я любил Клемент. Не мог не любить, хоть и отрицал это, чтобы ее помучить. Возможно ли, что к тому времени я уже был рад, что не могу найти Хартли. Дневника я тогда не вел. А если б и вел, не сказано, что я бы ему поверил. Я уже не могу вспомнить, как именно сменялись события в те доисторические годы. Что мы не способны запомнить такие вещи, что наша память, которая есть мы, ограничена, выборочна и неточна. Это тоже очень важное наше свойство, как и наша внутренняя сущность и наш рассудок. Да что там, это лежит в основе и того, и другого. Какова бы ни была причина, ясно одно, что-то кончалось. Моя новая, моя вторая любовь к ней в своем зените казалась высокой и прекрасной даже без иллюзий, когда я увидел ее жалкой, сломленной, и все же готов был лелеять, сделать ее своей и отдать ей себя, и ощущать ее как источник света, даже если мне суждено было потерять ее навеки, как оно и случилось. Где теперь этот свет? Он погас? Да и был разве что блуждающим болотным огоньком, а мое великое озарение просто вздором. Она исчезла. Она ничто. Для меня она больше не существует, и выходит, что я действительно сражался за призрак Елены. Ох, сколько глупостей я натворил в поддержку этого дурацкого галлицизма. Что же вызвало перемену? Только ли неотвратимый ход времени, который так незаметно и равнодушно изменяет все на свете. Где-то я написал, что смерть Титуса испортила Хартли, испортила просто потому, что она его пережила. Да, но у меня и в мыслях не было винить ее за это. Виной тут скорее какая-то демонская порча, которая постепенно все разъела, а исходила, казалось, от нее, без ее ведома, так что ради нее, ради меня нам пришлось навеки расстаться. И теперь она мне видится навеки изуродованная этой порчей, неопрятная, опустившаяся, грязная, старая, без всякой ее вины. Если можно говорить о чьей-то вине, так только о моей. Это я выпустил на волю моих демонов и, прежде всего, гидру ревности. Но теперь моя храбрая Вера, твердившая, какой бы она ни была, я люблю ее, и только ее померкла и угасла. И все свелось к банальности и безразличию, и я знаю, что в глубине души принижаю ее, как почти все мы умышленно принижаем всех, кроме себя. Даже тех, перед кем мы искренне преклоняемся, нас порой тянет тайком принизить, как нас с Тоби потянуло принизить Джеймса, просто чтобы удовлетворить здоровый аппетит наших драгоценных «я». Но боль, конечно, не прошла и не пройдет. Наше поведение подчинено условным рефлексам. Звонит звонок, и мы выделяем слюну. Такое поведение тоже характерно для нас. По ассоциации можно изгадить что угодно. Можно весь мир закрасить черной краской, хватило бы только ассоциаций. Стоит мне услышать, как лает собака, и я вижу лицо Хартли, каким видел его в последний раз, когда она страдальчески искривилась, а потом вдруг утратила всякое выражение. Точно так же стоит мне услышать музыку Вагнера, и я вспоминаю, как Клемент, умирая, оплакивала собственную смерть. Более горьких, более изощренных мук не выдумать ни в аду, ни в чистилище. Очень насыщенная неделя. Завтракал с мисс Кауфман и договорился о выдворении ее матери в комфортабельный и дорогостоящий дом для престарелых. Платить за ее содержание там буду, видимо, я. Выходит, я все-таки свернул на путь святости. Посидел в баре с Розиной. Она подумывает о политической карьере. Уверяет, что воздействовать на людей красноречивыми выступлениями очень легко. Видел Алоиза Булла и Уилла Боуза. Они звали меня вступить в их новую компанию. Отказался. Ходил на просмотр ужасающих картин Дорис. Завтракал с Розмари. Она сказала, что история с Мабель, кажется, рассосется. Получил еще одно письмо от Анжи. Ездил в Кембридж в гости к Банстедам, которые не устают гордиться своим удачным счастливым браком и своими красивыми умными детьми. Обедал у Лиззи и Гилберта. Гилберта называют ведущей фигурой зрелищного бизнеса текущего года. Говорили об Уилфреде, и Гилберт проявил подобающую скромность, возможно, притворную. Я должен кое-что сказать о Лиззи. На этих страницах я был к ней несправедлив. Однако же я сохранил ее письма, а хранить чьи-то письма — это всегда что-то дозначит. Почему, хотел бы я знать, Хартли сохранила мое последнее письмо, но не прочла его? Наверное, ей просто нужно было поскорее куда-то его деть. Длинное письмо не всегда можно быстро уничтожить. В этом я в свое время убедился. Я перечитал письма Лиззи, приведенные выше. В то время я их воспринял как безудержный вздор и самообман. Теперь я нахожу их трогательными, даже умными. Неужели я впервые после Клемента ощущаю недостаток в поклонниках? Поскольку Гилберт теперь так занят и знаменит, я чаще вижусь с Лиззи наедине. Я регулярно приглашаю ее завтракать и, наконец, уговорил не стряпать дома. И это почти во всякой дружбе очень важный этап. Вдвоем нам спокойно и весело. Мы много смеемся и шутим, не обсуждаем никаких серьезных вопросов, и ее красноречие, возможно, значит для меня больше, чем для нее самой. Моя любовь к тебе наконец-то утихла. Я не хочу, чтобы она разгорелась пожаром. Если б могла страдать сильнее, страдала бы сильнее. В конце концов, ты должен воспринять нас как своих детей. Нежность, абсолютное взаимное доверие и контакт, и правда, это с годами становится все нужнее. Не будем швыряться любовью, не так часто она встречается. Неужели теперь, когда близко старость, мы не можем любить друг друга, как свободные люди, без этой страшной жажды обладания, без надрыва и страха? Не влюбленность, а любовь — вот что важно. Пусть отныне не будет больше ни разлук, ни жажды обладания, ни уловок. Пусть между нами навсегда воцарится мир, ведь мы уже не молоды. Люби меня, Чарльз, люби достаточно. Лиззи и Гилберт действительно счастливы вместе, как она и сказала в своем первом письме, а я не поверил. Все как-то сразу стало просто и невинно. Его известность ничего тут не изменила. У меня всего лишь прибавилось возможности бывать с Лиззи наедине, а это, мне кажется, ему приятно. В сентябре он уезжал на Эдинбургский фестиваль, где Алоис Булл ввел его в новую передачу. Взбодренной любовью британской публики, он теперь боится меня куда меньше, чем прежде, и Лиззи тоже. Возможно, лев стареет, и когти его затупились. Как бы там ни было, я замечаю, что Лиззи без малейших усилий, без каких-либо обсуждений и разговоров, даже без упоминания о половых отношениях, стала тем, чем была когда-то, и чем, по ее словам, хотела быть всегда — моим ребенком, моим пажом, моим сыном. Вот так исполнили желание хотя бы одного из действующих лиц этой повести. Лиззи страшила, что если она вернется ко мне, любовь обернется для нее рабством. Она боялась этой мучительной зависимости одной человеческой психики от другой. Жалею ли я, что этот страх отпустил ее? Да, тот злобный деспот, что сидит во мне, об этом жалеет. Как это она сумела? Может быть, ей тоже пришлось заново проиграть свои чувства, заново все перестрадать, чтобы преобразить его? Только выходит, что ей это удалось, а мне нет. Она преобразила свою любовь, а я свою попросту умертвил. Может быть, я оказался тем испытанием, которому суждено было очистить ее любовь от всего наносного? Нет. Это уж какое-то слишком возвышенное соображение. Может быть, от ужасов этого лета просто оборвалась какая-то нить? Лиззи устала. Все мы друг для друга потенциальные демоны, но изредка близкие отношения бывают избавлены от этой участи. Кажется, мои отношения с Лиззи избежали ее по какому-то милосердному соизволению, без всякой заслуги с моей стороны, помимо моей воли. Наверное, мы оба устали и рады отдохнуть вдвоем. Мы касаемся и целуем друг друга. Большего нам не надо. Как я уже говорил в самом начале, я, в отличие от современного героя, не наделен особой сексуальностью. Я могу без этого обходиться, и обхожусь, и прекрасно себя чувствую. Оглядываясь на свою жизнь, я должен сознаться в чем-то, что, несомненно, посрамило бы современного героя. У меня было не так уж много любовниц, и не все женщины, которых я домогался с успехом, удовлетворяли меня в постели. Конечно, были и исключения. Клемент, которая меня всему научила, Жанна. А как оно было бы с Хартли? Мы с Лиззи никогда не говорим о Джеймсе, и сейчас это как будто уже и не важно. Словно самый факт их знакомства у обоих нас изгладился из памяти. А между тем, в каком-то, может быть, и безобидном смысле Джеймс оторвал меня от Лиззи, выхолостил наши отношения. Может быть, это как раз и есть то милосердное соизволение, основа нашего душевного покоя. Демоны, посланные возмущать нашу дружбу, убиты все до единого. Я о них не горюю. Порой, когда мы с Лиззи молча обмениваемся улыбками, мне сдается, что и она, возможно, думает о том же. Опять была эта боль в груди, которую я впервые почувствовал в шраф Энди, когда пытался принять ванну на кухне. Побывал у своего доктора, но он все свалил на какие-то вирусы. Иногда сижу и думаю, кому мне оставить свои деньги? Пожалуй, пора понемножку от них избавляться. Я уже послал чек буддийскому обществу и еще один — фонд защиты мира имени Арбеллоу, а в ближайшее время намерен сразить своей щедростью Эразма Блика по случаю его женитьбы. Его «Гамлет» все еще не сходит со сцены. Я все еще его не смотрел. «Восточное добро» я, скорее всего, целиком отдам в Британский музей. Книги они могут забрать хоть сейчас. А стихи Джеймса завещаю Тоби Элсмеру. Почему я так спешу всем распорядиться? Или мне кажется, что я скоро умру? Нет, конечно. Но все-таки это купание в минном котле, как видно, не прошло для меня даром, причинило мне какой-то вред, не физический, а вроде как душевный. Я совершенно здоров, я не чувствую признаков старости, но замечаю, что люди начинают ко мне относиться как к пожилому человеку, а в этом, несомненно, отражается то, каким я сам себя ощущаю. Мне преподносят подарки, растения в горшках, куриные консервы, справляются в моем самочувствии. Так какое же у меня самочувствие? Розмари подарила мне полдюжины фаянсовых мисочек для супа. Во время вчерашней викторины по BBC не все могли ответить, кто я такой. Вчера, когда я это писал, мне, очевидно, не здоровилось. Наверное, в результате поездки в Оксфорд на так называемые студенческие празднества. Не стоит мне так быстро раздавать деньги, когда я в таком настроении. В Британский музей я все же сообщил, что книги можно забрать. Думаю, что это правильно. Хотя в том, что я расстаюсь с какими-то вещами Джеймса, мне чудится едва ли не святотатство. Выходит, я готов к тому, что он в любую минуту может вернуться. Я пишу, а левой рукой поглаживаю коричневый с голубыми прожилками камень, который Джеймс выбрал из моей коллекции в шраф Энди. Когда я сюда приехал, камень лежал на этом столе. Джеймс, вероятно, часто его трогал. Так что, касаясь камня, я как бы касаюсь его руки. Какой сентиментальный вздор. Я беру камень в руки, и меня охватывают чувства, которым я стараюсь не давать ходу. Любить людей разве это не связывает? Я не хочу страдать впустую. Мне жалко, мне стыдно, что я так и не узнал его ближе. Мы никогда не были настоящими друзьями, и я потратил уйму времени на то, что как дурак завидовал ему, настороженно за ним следил и надрывался в соперничестве, о существовании которого он, вероятно, и не подозревал. Его неудачи меня радовали, а собственную удачу я ценил, потому что мне казалось, я его перещеголял. Мое отношение к нему состояло из страха, тревоги, зависти, желания удивить. Могло ли в нем быть место или почва для любви? Мы разминулись в жизни, и виной этому недостаток доверия, смелости, великодушия, неуместное самолюбие и английская необщительность. Теперь я чувствую, что со смертью Джеймса какая-то часть меня исчезла, как часть моста, унесенная паводком. Только что сообразил, что второе бегство Хартли, как, впрочем, и первое, можно истолковать совсем по-иному. Что-то в этом духе, кажется, имел в виду Джеймс. Когда Хартли сказала, что ей пришлось защищаться мыслью, будто я ее ненавижу и осуждаю, она добавила, что всегда чувствовала себя виноватой. Когда она сказала, что ей нужно быть уверенной в том, что между нами все кончено, и умертвить это в памяти, я вообразил, что мой образ, разгневанный, враждебный, призван смирить ее старую любовь и ту притягательную силу, которая еще могла от меня исходить, потому что жить, ощущая эту силу, ей было бы слишком тяжело. Но, может быть, ее держала в плену не любовь, а именно это чувство вины. Неотступное чувство вины может длиться годами и вселять жизнь в призрак того, перед кем мы виноваты. А что, если это чувство могло даже стимулировать глубоко запрятанную любовь? Может быть, Хартли все эти долгие годы сама не знала, почему ей так больно обо мне думать? Наверняка ей тогда было страшно и трудно уйти от меня, предать наши две нерасторжимые жизни и наши истовые обеты. Я только так и могла уйти, иначе было нельзя, это было нелегко. Может быть, отзвуки этого предательства продолжали отдаваться в ее сознании, как отзвуки изначального взрыва Вселенной. Пока не пришла пора определить это чувство, откуда ей было знать, что именно ее терзает, тот взрыв или вина, или любовь. Потом неожиданно опять появился я, и яснее ясного дал ей понять, что не ненавижу и не осуждаю ее, что по-прежнему ее люблю и не таю обиды. Первым ее откликом была благодарность, облегчение, а они породили ощущение воскресшей любви. Может быть, с этим ощущением она и пришла ко мне в тот вечер поговорить о Титусе, а я по своему опыту с Перегрином знаю, что виноватым можно себя чувствовать не потому, что согрешила, а потому что тебя обвинили. Хартли, когда воображаемые обвинения отпали, сперва почувствовал благодарность, симпатию. Но когда сознание вины и порожденная им взрывчатая, пульсирующая напряженность пошли на убыль, обнажилась глубже запрятанная сущность ее отношения ко мне. Ведь бросить меня ей было очень трудно, и мотивы для этого у нее, конечно же, были нешуточные. Ей потребовалось много мужества, чтобы убежать к тетушке в Сток-он-Трент. Почему же она ушла? Потому что я был влюблен, а она нет. Потому что я просто недостаточно ей нравился, потому что был слишком себелюбив, слишком властен, все командовал, как она выразилась. Я тешил себя мыслью, что воскрешаю в ней старую любовь, а любви-то этой и не было. С освобождением от чувства вины проснулась спасительная давняя обида. Вновь сказалась та холодность, которая в прошлом и дала ей силы уйти искать своего счастья по новому адресу. И, возможно, по этому новому адресу она вскоре пережила сексуальное пробуждение, которое я оказался не способен в ней вызвать. Но эти соображения слишком смахивают на кошмар. Уж лучше решить, этого я никогда не узнаю. Приезжали сотрудники Британского музея и увезли все восточные книги. С вожделением поглядывали и на остальное добро. Один хотел было поближе рассмотреть шкатулку с демоном, но я что-то крикнул и удержал его. Те книги Джеймса, что еще остались и сделались теперь заметнее, это главным образом исторические труды и поэзия на европейских языках. Произведений Милареппы я не нашел, но ведь, кажется, он итальянский поэт. Романа ни одного. Я распаковал часть своих книг, но вид они имеют какой-то жалкий и легкомысленный. И никогда им не заполнить эти пустоты на полках. Значит, квартира Джеймса будет постепенно оголяться, как дворец Аладдина? Письмо от Жанны приглашает в гости в Иран, где ее муж, он курд или что-то в этом роде, туземный царек. Не хватало мне только стать жертвой какого-нибудь преступления на почве ревности. Слава тебе, Господи! Шраф Энд, наконец, продан неким доктору и миссис Шварцкопф. Желаем лучше меня ужиться с тамошней нечистой силой. Розина, по последним сведениям, живет в каньоне близ Лос-Анджелеса с женщиной-психиатром. Слышал, что этот болван Уилл Боус получил рыцарское звание. Приятно сознавать, что я никогда не жаждал таких почестей. Этой ночью мне снилось, что Хартли умерла, что она утонула. Еще одно письмо от Анжи. Поговорили о Хартли с Лиззи. И хотя ничего важного не было сказано, сердцу стало легче, как будто его очень осторожно вскрыли скальпелем. Когда-то я назвал Хартли фантазеркой. Или это Титус так ее назвал? Но каким же фантазером оказался я сам? Это я предавался фантазиям. Я — великий маг и волшебник. Теперь-то задним числом я понимаю, сколько всего привнес от себя, когда читал мною же выдуманный текст. А не смотрел на реальные факты. Хартли сказала правду. Наша с ней любовь не была частью реального мира. Она была вне пространства. Но сейчас меня поражает другое. Ведь в какой-то момент, чтобы стало легче дышать, я решил чуть ли не тайком от самого себя считать Хартли лгуньей. Чтобы избавиться от бремени моей злосчастной любви, я бессознательно схитрил. Как то свойственно всякому законченному эгоисту, и в целях самозащиты стал относиться к ней, как к несчастной сварливой истеричке. И эта брезгливая жалость, в которой я пытался усмотреть некое духовное сострадание, помогла мне вырваться на волю. Я не выдержал видов ныкающей жертвы, запертой в ужасной комнате без окон, которая до сих пор мне снится. Воображение моей любви поставило крест на реальной Хартли и утешилось высокой абстракцией нерассуждающего восприятия. Этим я и спасся. В нашем разговоре Лиззи, между прочим, сказала: «Конечно, со стороны брак может казаться кошмарным, а на самом деле ничего плохого в нем нет». «Верно, все верно. Но разве у меня не было доказательств?» Я, разумеется, не рассказал Лиззи, как подслушивал под окном и как Хартли раз за разом повторяла: «Прости меня, прости, прости». Бен так и не нашел себе места в гражданской жизни. Он получил медаль за то, что убил множество людей в лагере для военнопленных в Арденнах. Говорили о ненужной жестокости. Есть люди, лучше других умеющие убивать. Хартли сказала, что согласна насчет жестокости Бена, но эта ложь могла быть подсказана лояльностью или безотчетным страхом. Запах страха, мне кажется, всегда можно распознать. Куда могут завести такие рассуждения, и в каком свете они могут хотя бы приблизить к истине? Воображение любви уперлось в запертую дверь. Ограниченность и неточность памяти исключают возможность окончательных примирений. Но, несомненно, то, что Хартли пережила тяжелые минуты, и, несомненно, что она, как я и предполагал вначале, иногда жалела, что потеряла меня. Она пришла ко мне, прибежала. Это не было сном. Не бесплотный призрак я обнимал в тот вечер. И в тот вечер она сказала, что любит меня. Моя мысль, что в ней якобы проснулась изначальная обида, слишком уж хитроумна. Когда доискиваешься правды, всегда рискуешь запутаться в хитроумных домыслах. Порой не следует пытаться приподнять ее покрывало. Разумеется, эта книга — повесть о любви. Хартли не сумела стать моей Беатриче, и я не сумел найти в ней спасения. Но в самой идее не было ничего бессмысленного или недостойного. Мою жалость к ней не обязательно считать уловкой или дерзостью. Она, в конце концов, может существовать и дальше, как простенький, незаметный, бескорыстный сувенир, имеющий в моей жизни уже не первостепенное, но неприходящее значение. Прошлое хоронит прошлое и должно закончиться молчанием. Но молчание это может быть осознанным, не слепым. Возможно, это и есть то последнее, прощание, о котором говорил Джеймс. Вчера мне приснилось, что я слышу голос мальчика, поющий «Эравамо традичи». Когда я проснулся, нелепый припев «Пима-пома, пима-пома» все еще как будто звучал за стеной. Как по-иному я относился бы к своим богатствам, если бы Титус был жив, распаковал еще часть своих книг. И мне попалось его роскошное издание любовной лирики Данте. Какие несчетные цепи роковых причин и следствий раскинули на земле человеческое тщеславие, ревность, жадность, трусость, чтобы другие люди о них спотыкались. Странно подумать, ведь, переселяясь к морю, я воображал, что расстаюсь с мирской жизнью. Но не успеешь отречься от власти в одном ее виде, как она уже нужна тебе в другом обличье. Возможно, в каком-то смысле у нас с Джеймсом были одни и те же проблемы. Я очень стараюсь запомнить все, что говорил Джеймс, но оно как нарочно, с невероятной быстротой улетучивается из памяти. Без его книг квартира выглядит уныло. Зимой здесь, думаю, будет холодно. Дни уже стоят пустые, желтые. Нужно поучиться поднимать температуру тела путем душевного напряжения. Опять побывал у врача. Он все еще не находит у меня никаких болезней. А я уж подумывал, не предвещают ли мои мудрствования полный физический распад. Сегодня с утра льет дождь, и я не выходил из дому. Моих запасов риса, чечевицы и оранжевого пепина мне хватило бы на всю зиму. Телефону я все еще не разрешаю звонить. Что ж, остался я, наконец, один, как и входило в мои намерения. И ничто, и никто не связывает меня с жизнью. Исторический процесс завершен. Можно ли себя изменить? Едва ли. В лучшем случае такие перемены измеряются миллионными долями миллиметра. Теперь, когда бедные призраки удалились, остались только самые обыденные обязательства, самые обыденные интересы. Можно жить спокойно и пытаться совершать крошечные добрые дела и никому не вредить. Сейчас мне не приходит в голову ни одно крошечное доброе дело, но завтра, как знать, может быть, что и набежит. Густой туман. Утром, когда я подошел к Темзе, другого берега не было видно. В холод я чувствую себя лучше. Магазин уже готовится к Рождеству. Дошел пешком до Пикадилли и накупил сыру. Дома меня ждала длинная, экспансивная каблограмма от Фрицци. Он уже на пути в Лондон. Хочет, чтобы я режиссировал нечто под названием «Необалет». Работа над «Одиссеей» возобновилась. Водил мисс Кауфман на «Гамлета». Очень было хорошо. Получил весьма соблазнительное приглашение в Японию. Решила спустить с цепи телефон и тут же позвонила Анже. Договорились в пятницу вместе позавтракать. Фрицци приезжает завтра. Да, конечно, я был влюблен в собственную юность. Тетя Стелла, да нет. Кто она? Наша первая любовь. О, черт! Эта окаянная шкатулка свалилась-таки на пол. Кто-то стучал молотком в соседней квартире, и она соскользнула с кронштейна. Крышка отлетела. И если было там какое содержимое, теперь оно наверняка вышло на волю. Хотел бы я знать, что еще ждет паломника на кишащем демонами пути земной жизни. Конец книги. Март 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.